что-то сильно начал портиться характер у нас, у православных. Но это не совсем и не только по нашей вине. Дело в том, что, ну, конечно, в жизни часто многое бывает иначе, чем нам хотелось бы. И вот, скажем, еще 10 лет назад, когда начинались какие-то первые зарницы религиозной свободы, то и нам так мечталось, что вот таким тихим, несуетливым, каким-то таким трудом без массовых идеологических кампаний, упаси Господи, вот тихонечко, трудом на молекулярном поистине уровне церкви удастся восстановить то, что в душах людей строилось в течение тысячи лет и разрушалось в течение целого столетия почти. Но вот оказалось, что проповедь о Христе в современном мире невозможна без некоторой вполне изрядной доли полемики. То, что сегодня Россия оказалась наполнена сектами, влияет на нас самих, на православных. Влияет прежде всего тем, что мы сами становимся более полемичны, чем нам может быть, хотелось бы. Мы сами становимся более агрессивны, чем нам, может быть, самим хотелось бы. И поэтому вот и такие встречи, которые, вот, будем считать так, в здании это в этом с нуля, можно сказать, начинаются встречи на православную тематику, вот тоже их приходится в чем-то ограничивать. Вместо того, чтобы как можно больше говорить о главном, о сути христианства и в православии, приходится, вот видите, целый цикл, целый семестр, можно сказать, учебный, тратить на необходимые соотнесения и, в общем, даже и на полемику. Но без этого невозможно. И это очень важно просто понять с самого начала. То «да», которое мы говорим Христу, включает в себя «нет». «Да», сказанное Христу, это «нет», сказанное Кришне. «Да», сказанное Христу, это «нет», сказанное Будде. «Да», сказанное Христу, это «нет», сказанное Магомед. И в этом смысле надо признать, что христианство, оно неизбежно скандально. По слову апостола Павла, мы проповедуем Христа распятого, для иудеев это скандал, соблазн, а для эллинов это безумие. Но в греческом тексте слово «скандал», соблазн – это скандал, скандал он. И более того, чисто этимологически, это слово «скандал» он в греческом языке происходит от глагола «скандати», который означает буквально подпрыгивать, вот подпрыгивать на месте. Это такая реакция, эмоциональная, несдержанная реакция человека, который вот услышал что-то вот очень крайне оскорбительное. И вот именно это слово употребляет апостол Павел. Понимаете, русские переводчики не решились его точно передать в прошлом веке. Сказали «соблазн». Но соблазн – это нечто очень мягкое такое, какое-то, ну, искушение вышло, что-то я тут не понимаю, соблазнился. Нет, а «скандал» – это резкое слово. И, кстати, Лютер, когда переводил Библию на немецкий язык, он прямо слово «оскорбление» здесь поставил. Для иудеев это оскорбление, для эллинов это безумие. Вот христианство, конечно, неизбежно полемично. И неизбежно оно несет какие-то такие все тонкие нотки, конечно же, неприятные для многих людей. Но так уж вообще устроена наша жизнь. Юноша, когда делает предложение руки и сердца своей возлюбленной девушке, наконец, решился-таки, он тем самым оскорбляет всех остальных девушек знакомых. И они имеют полное право обидеться. «Да чем эта Катька лучше нас-то? Чего он в ней нашел-то?» Да, но понимаете, если юноша так и будет бегать за всеми юбками подряд, и так и не решится, с кем же он создаст семью, то в итоге он окажется бесплодным, и семьи так никакой не возникнет, и никакого ребеночка там не родится. Точно так же, если юноша или девушка будут топтаться на порогах всех приемных комиссий, не решаясь, куда же именно отдать документы, в какой университет, вот так и окажется в результате, что он окажется вообще без профессии, будет профессиональным абитуриентом. Вот это очень велика опасность, и в религиозной области остаться таким профессиональным абитуриентом, профессиональным искателем, который никогда на самом деле никакого плода не приносит. Нельзя все время стоять на перекрестке и озираться во все стороны. Но надо помнить, любой шаг в любом направлении – это отказ от всех остальных направлений. Если я стою на перекрестке и решил пойти направо, это означает, что я уже не иду той дорогой, что ведет налево. И обратное, конечно. Точно так же и в религиозной области. А если немножко направо, немножко налево, ну, значит, на самом деле ты никакую из дорог не пройдешь до конца. И ты так и не поймешь смысл ни одной дороги, потому что смысл любой дороги открывается в конце, когда по ней проходишь вполне, до конца, всецело. А если ты немножко потоптался в прихожей, ты никогда не дойдешь ни до одного алтаря и не поймешь, что же там на самом деле таится, ради чего дорога устроена. Вот поэтому приходится сравнивать христианства с другими религиями. Мы с вами на следующей лекции подробнее об этом поговорим. Кстати, пока не забыл. Вы меня простите, но тема следующей лекции будет все-таки иная, чем та, что написана в афишах. Я предложил ее назвать так. «Православие в 2005 году». То есть мы немножко займемся прогнозами. Вот. Но, конечно, все это будет делаться именно в таком религиоведческом стиле. Мы не о политике будем говорить, а о том, что реально происходит в религиозной жизни нашей страны. Ну а пока давайте сегодня просто поймем, есть ли у нас вообще право сравнивать разные религии между собой. Есть у нас такое право. И есть ли у нас какие-то критерии для этих сравнений, для этого сравнения? И сравнивать религии между собой я предлагаю даже под таким, знаете, углом. Сегодня есть такая очень популярная идея, очень понятная, что вот надвигается новое тысячелетие, не просто новое столетие, тысячелетие, 3 нуля скоро будет на наших календарях. И это не просто тысячелетие даже, какая-то новая эпоха идет. И понятно, это, в общем, чувствуется, мы об этом поговорим на следующей лекции, какие-то такие признаки новой эпохи, которые действительно чувствуются сегодня. Да. Ну, а на языке оккультистов это называется эра Водолея. Иногда это называется эпоха Матери Мира или эпоха Огня, скажем, в рериховской терминологии. И довольно часто уже мелькает и в разговорах, и в прессе, в книгах, мелькает уже представление о том, что христианство, пожалуй, устарело. Надо поблагодарить христианство за долгую, не беспорочную, конечно, службу. Да, тут вам вспомнят инквизиции, крестовые походы. Да, но что-то христианство доброе для мира все-таки сделало. Мы, люди современные, широких взглядов, умеем быть благодарными. Вот поэтому христианство, конечно, спасибо за то, что оно было. Но, товарищи, имейте совесть. Да. Но смотрите. Вот Ветхий Завет, сколько он просуществовал? Ну, не больше 15 веков, потому что, ну, в зависимости от времени датировки жизни Моисея, 14 век или 12 век до Рождества Христова, ну, даже если максимум возьмем 14 век, ну, видите, меньше 15 веков просуществовал Ветхий Завет от Моисея до Христа. А Новый Завет, так называемый, существует уже 20 веков. Причем последние века из этих 20 были веками невероятно динамичного прогресса в самых разных областях человеческой жизни. И в культуре, и в философии, и в науке, и даже в чисто бытовом уровне. И поэтому так естественно кажется предположить, что человечество становится на наших глазах другим, и поэтому оно очевидно способно к иному восприятию каких-то духовных реалий, и оно способно воспринять какую-то новую, более высокую религиозную вещь, чем та, что была ниспослана аж целых 2000 лет тому назад. Так обосновывается идея, согласно которой Новый Завет устарел, и настала пора дать Новейший Завет или Третий Завет. А тут еще красивая схема подсказывается, что вы знаете, начиная от Ангела Силезиуса, средневекового писателя, Иоахима Флорского, простите, средневекового писателя, что, вы знаете, Ветхий Завет – это завет с Отцом, Новый Завет – завет с Сыном, а сейчас настало про Третьего Завета – завета с Святым Духом. И это кажется по-своему очень интересно и убедительно, действительно, здесь своя логика, в этом, несомненно, есть. Но, вы знаете, в жизни есть место не только логики. Или, скажем так, логики бывают разные. Как разум – это такая очень интересная штучка. Разум всегда приводит тебя в ту точку, в которой ты назначаешь ему свидание. Вот туда он тебя и привезет. Поэтому очень важно посмотреть, каким материалом мы будем пользоваться, исходя из каких данных мы будем смотреть. Если мы ограничим нашу перспективу только тем, что я сейчас сказал за 5 минут, да, конечно же, вывод очевидный. Но, может быть, религиозная реальность сложнее, и ее нельзя уложить в 5-минутный разговор. Может быть, все глубже, своеобразнее. Может быть, реальность непослушлива такого рода, перед лицом такого рода утопий. Итак, давайте посмотрим. Ну, действительно, если нас ждет некая новая религия, в каком отношении она будет по отношению к христианству? Ну, понятно, она превзойдет христианство, нам говорят. Но вот здесь-то возникает вопрос. А когда люди говорят о том, что они или их знакомые, или авторы полюбившихся им книг и статей превзошли христианство, сразу возникает вопрос. А что они знают о христианстве? Может быть, они превзошли свои представления о христианстве. Ну, для примера, в прошлом веке как-то едет поезд, классический маршрут Москва-Петербург или наоборот, и в этом поезде в купе встречаются православный батюшка и студент. Ну, студент, как положено студенту в те времена, конечно же, либерал, революционер и нигилист, конечно. Ну, и вы знаете, эффект попутчика. Если в купе мы узнаем, что с нами едет врач, ну все. Бедолаге проходу не будет, все купе будет ему исповедоваться про свои болезни. Ну, а если вдруг узнают, что это батюшка, ну, конечно, разговор про духовность сразу начинается. Но это сейчас. Сейчас уж, конечно, все продемонстрируют, что вы знаете, мы тоже не чужды духовных интересов. Да. Ну, а в 19 веке скорее-то наоборот. Там была мода иная, скорее мода нигилистическая была. И поэтому этот юноша не находит ничего лучшего, как начать задирать батюшку. И так с таким апломбом говорит ему: «А знаете, батюшка, а я ведь в Бога не верю». И ожидает, естественно, скандальной такой оскорбленной реакции. А батюшка так спокойно отвечает: «Да, ты знаешь, я тоже». Да, ну, конечно, студент изумлен. Как? Тебе за это деньги платят, чтобы ты притворялся, что ты в это веришь? Как ты вот так вот утверждаешь, что ты, понимаешь, не веришь? А батюшка отвечает: «Видишь ли, дорогой, дело в том, что в того Бога, в которого не веришь ты, в него не верю и я. Потому что, наверное, когда ты у себя произносишь слово «Бог», в твоем представлении это старичок седобородый, сидящий где-то на облаках, с тарелочкой золотой вокруг головы, который вот на землю посылает какие-то громы и молнии. Так вот, такого Бога на самом деле в учении церкви нет. Открой любую богословскую книгу православную, я не говорю уж о Евангелии, ты увидишь совершенно иное представление о Боге». Вот. Поэтому очень важно, когда человек нечто отрицает, конечно же, очень важно поинтересоваться, насколько адекватно его представление о том, что именно он отрицает и что он видит в отрицаемом. Я же сразу скажу, мне кажется, что вот представление о том, что мы переросли христианство, вы знаете, может быть, если бы я этот тезис услышал где-нибудь в благополучной Финляндии, я бы над ним, может быть, еще подумал. Но когда я его слышу в нашей несчастной России, то я сразу спрашиваю, как это мы ухитрились? Когда успели? Это за 70 лет атеизма мы переросли христианство? За 70 лет, когда были закрыты все духовные школы, был закрыт доступ к духовной литературе, к религиозной мысли, а главное, к нормальным дискуссиям. Потому что вся история человеческой мысли – это история споров, дискуссий, это нормально. И за это время мы ухитрились перерасти христианство, забыв его напрочь. Как так мы переросли христианство? Мы скорее выпали из колыбели христианства и ударились головкой обо что-то. Выпали из христианства. И затем возомнили потом, встав с шишкой на лбу, что мы христианство переросли. Вот однажды, но это дело было не здесь, это было как раз в Меридиане, который памяти, наверное, большинству здесь сидящих. Был такой случай. Зашел я туда не для того, чтобы читать лекцию, а там проходила какая-то такая православная встреча с таким вот монархическим окрасом. Я так сел в конце зала, не на сцену пошел, и так вот смотрю, что происходит. И вдруг смотрю, передо мной, в ряду, который передо мной находится, три женщины увлеченно, что называется, на троих читают одну книжку. Ну, я человек не очень понимаете, вот читаю, то есть показывают что-то, подчеркивают, обсуждают. Но поскольку я человек не очень воспитанный, я, конечно, перегнулся, посмотрел, ну что же за книжку-то они читают. Оказалось, книжка называется «Руническая магия». Да, я тут, конечно, их спрашиваю: «Милые мои, может быть, вы хотя бы здесь этой дурью не маялись? Здесь ведь икона на сцене, батюшки, в каждом выступлении через слово «православие» звучит в каждой фразе. Тут великая княгиня собственной персоной на сцене тоже сидит. Может быть, хотя бы здесь вы это оставили в сторону?» В ответ мне, конечно, отвечают. Ну, сами понимаете, как интеллигентная дама может ответить нечесанному, лохматому, толстому, невежественному попу, да, так через плечо: «Ну, надо же все знать!» Ну, не на того напали, потому что я говорю: «Ну, пожалуйста, я не возражаю. А скажите, отче наш вы знаете?» Ну, естественно, отче наш ни одна из трех дам не знала. Но вот это удивительная совершенно черта нашей российской интеллигенции. Если я ничего не знаю о православии, ну, это в порядке вещей. А если я чего-то не знаю об особенностях ритуалов племени Мумбу-Юмбу, ну, я просто не имею права считать себя интеллигентным человеком. Да. Ну, а теперь пора открыть вам некую тайну про меня. Да. Дело в том, что в афишах не было сказано самое главное. В афишах ничего не было сказано про то, кто я такой. А именно, я уникальный человек совершенно. Да. Да, уникальный. Такого поди еще найди. Вот. Потому что я такой человек, который целых 3 часа беседовал лично с Иисусом Христом. Вот так вот спокойно сидели и беседовали. Да, правда, в нынешнем воплощении его имя Виссарион. Да, так называемый Христос второго пришествия. Он же автор Третьего Завета. Его главная книга так называется «Последний Завет», «Третий Завет». И вот 3 часа мы с ним беседовали. Ну, должен заметить, что сначала было тяжело. Потому что попробуй с ним поговорить. Да, он потом в Евангелии про это написал. Евангелие от Вадима у него есть, там целая глава про нашу беседу есть. С таким удовольствием я это читал, понимаете, когда книжка эта вышла. Потому что это же нарочно не придумаешь. Он же пишет в стиле евангельском, под стиль, язык евангельский. Представляете, там фразы какие. «И сказал сын человеческий кандидату богословия». Просто поэзия. И вот сидим мы с ним, беседуем. Тяжело, тяжело было беседовать, потому что я какой-нибудь аргумент привожу. Ну, простите, как же вы говорите так, а в Евангелии по этому поводу говорится иначе? Он говорит, а я этого не говорил. Апостолы меня неправильно поняли. Я иное имел в виду. Поспорить с таким человеком, да? Вот. Или там еще какой-нибудь пример приводишь, он тоже, нет, этого не был, я там, да. Ну, а как-то полегче стало, когда в очередной раз на мою цитату из Библии он мне ответил вопросом, а у тебя есть грехи? Я говорю, вот этого навалом. А у меня нет грехов. А ты понимаешь, что только тот человек, у которого нет грехов, может правильно понимать Слово Божие. Поэтому только я один на всей вселенной правильно понимаю Библию. И вот вроде бы на этом дискуссия должна кончиться. Не тут-то было. Дело в том, что как только он мне это сказал, мне сразу стало хорошо и спокойно. Дело в том, что это нормальная часть профессиональной работы священника. Беседовать с людьми, которые свято верят в свою непогрешимость. Это просто ежедневная сцена, это даже не экзотика. Ну, для примера, я только что вот вернулся из Ивановской епархии. Там мне батюшки рассказывают, что вот там есть такая замечательная форма исповеди. Вот, если... Вот бабонька в деревне где-нибудь, в селе, приходит на исповедь, да, и вот есть у нее какие-то там блудные грехи, то формула исповеди звучит у них так. «Грешна, батюшка, судила беззаконнику». Гениальный русский язык, конечно. «Судила беззаконнику». Вот. Но при этом, понимаете, это при всем при том, это тонкая форма самооправдания. Я тут ни при чем, но вот он беззаконник. Ну вот... Судил беззаконник. Вот это как у Достоевского в одном, по-моему, «Братьях Карамазовых» у него есть замечательная фраза, там, по-французски там звучит, такой как бы анекдот рассказывается церковный, как некая девица регулярно каялась батюшке о том, что она вот вступает в связь с каким-то юношей. И девица такая вроде бы не особо похотливая, но а что же так вот без брака-то она живет? И в конце концов, когда вот батюшка это достает, он ее спрашивает, ну как же так, то ответ «Salut fait tant de plaisir, et à moi c'est peu de peine». То есть это ему доставляет так много удовольствия, а мне так мало труда. Вот это вот какой-то очень похожий вариант, но уже на нашей вот ивановской почве, а не где-то в знойной Испании. Да. Ну, конечно, бывают иные случаи. Ну, скажем, бывает, конечно, экзотика. Вот, например, в Москве есть такой очень пожилой уже, ему за 80 лет далеко, священник, отец Виталий Боровой, человек очень интересный. У него есть своеобразные такие богословские, церковные взгляды, политические. Вот, не во всем с ним можно соглашаться, но человек очень искренний и честный. Все люди, которые его знают лично, вот именно так о нем говорят. Вот говорят, что он сколько уж, лет 30 проработал на поприще дипломатии церковной в отделе внешнецерковных отношений, но говорят, что при этом он никогда не врал. Это не значит, что он говорил правду все время, нет, все эти 30 лет, но не врал, потому что это разные вещи. Не говорить правду или говорить неправду – это разные вещи. Вот, скажем, однажды на какой-то экуменической конференции на Западе окружают нашу делегацию корреспонденты западные и допрашивают наших делегатов. Но это были те времена, когда все делегации из нашей страны выезжали в сопровождении товарищей в штатском, будь то футболисты, музыканты или священники. И вот эти журналисты окружают и задают провокационный вопрос отцу Виталию. Вопрос, какие сейчас отношения у церкви и советской власти? Ну, почему провокационный вопрос? Потому что, понимаете, в этом, конечно, была своя нечистоплотность в таких вопросах. Потому что ты там какой-нибудь французский журналист, ты задал этот вопрос, тебе ответили, ты потом написал, гонорар получил. А что делать человеку, который, если или ты его понуждаешь лгать, Да. Или если он скажет правду, что будет с ним и с его семьей здесь? Ты на чужой крови, на чужом горе делаешь свой гонорар. В этом есть нечистота такая. Но вот задают эти вопросы, спрашивают Церковь, какие сейчас отношения у церкви и советской власти? Отец Виталий так немножко заикается и родом с Западной Белоруссии, поэтому говорит, ну, вы знаете, у нас к ним отношение хорошее, мы о них молимся. А как они к нам относятся, вы у него спросите. И показывает на этого чекиста сопровождающего. Так вот, однажды знакомит отца Виталия с римским папой на какой-то такой экуменической встрече. И вроде бы пора уже вот расставаться, поговорили за мир и дружбу между народами. И вдруг наш батюшка спрашивает папу, «Ваше святейшество, а скажите, вы что, вы действительно верите в вашу непогрешимость?» Ну, скандал, конечно, дипломатический, да, но папа человек опытный, умный, находчивый, поэтому он, конечно, отвечает, ну, дорогой отец Виталий, ну, вы же знаете, это традиция нашей церкви, у нас такой догмат есть, вот поэтому вот так мы это понимаем. Ну, не тут-то было. Отец Виталий продолжает, ну, нет, ваше святейшество, ну, вот мы с вами христиане, и вот помрете вы, на суд Божий придете, и Господь спросит вас, ты что, дорогой, ты действительно верил в твою непогрешимость? Ну, конечно, вы скажете, ну, видишь ли, Господи, это традиция моей церкви, у нас такой догмат. Ну, вы, конечно, так скажете, но Христос вам и скажет в ответ, нет, дорогой, отец Виталий тебя предупреждал. Но это, вновь говорю, это экзотический случай. Потому что обычно все, конечно, гораздо прозаичнее. Приходит какой-нибудь там раб Божий на исповедь, говорит, батюшка, у меня грехов нет. Я, если кого я резал, только по делу. Да. Или там, ну, конечно, есть более тонкие способы ухода от покаяния. Вот, там, скажем, душа Божия приходит, говорит, батюшка, во всем грешна. Это что там по мелочам кается? Опытом. Сразу. Во всем грешна. Вот один мой знакомый священник, слушая такие псевдоисповеди, в таких случаях спрашивает, точно во всем? Да, во всем, батюшка. Ага. А мотоциклы по ночам угоняла? Нет. А, значит, не во всем. Вот иди подумай давай, в чем все-таки твои-то грехи. Ну, или напротив, приходит уже прямо напротив, батюшка, а у меня грехов нет. Я так стояла, думала, у меня грехов нет. Вот опять же, один знакомый мой батюшка, он как говорит, что точно у тебя нет грехов? Да нет, батюшка. Хорошо, а ты знаешь, как мы называем людей, у которых нет грехов? Как? Ну, мы их святыми называем, слышала? Да, да, что-то такое слышала. Да. Так что, получается, ты святая? Ой, вы знаете, батюшка, я не думала, но раз вы говорите, ну, выходит так. Так, хорошо, а ты знаешь, что мы со святыми делаем? Что, батюшка? Вот идем сюда, подойдем к иконостасу, сейчас икону вынем, тебя на ее место поставим, молиться на тебя будем. Ой, нет, вроде, батюшка, тут что-то срабатывает, рано вроде еще, да? Ах, ну, раз рано, тогда вот иди подумай, может быть, все-таки Господь даст тебе какое-то покаяние. Вы знаете, зачем я это, кстати говоря, именно это рассказываю? Не просто потому, что это и по сюжету лекции было бы полезно. Есть такое искушение в нашей жизни. Как известно, у лукавого две руки, да, у сатаны две руки, правая и левая. И бывает, что он сначала дар одной рукой, потом вроде бы противоположный, но на самом деле разницы-то по сути нет. Потому что одно отрицает другого, но уходит в другую крайность, это тоже грех, на самом деле. И вот когда человек удерживает себя или удерживаем вот этими лукавыми духами вдали от церкви, то это удержание может производиться по-разному. Человек может удерживаться вдали от церкви, потому что он будет считать, что ну что я пойду в церковь, там сплошные мерзавцы. Смотрите, что про них пишет московский комсомолец. Там сплошные, там валютчики, воры, педерасты, растворатники, растрители и так далее. Что я туда пойду, понимаете? А есть другая крайность. Когда человек, напротив, слишком возвышенно думает о церкви. Слишком возвышенно. И думает, ой, да нет, мне там места быть не может. Ну куда? Я помню, моя собственная бабушка отказывалась ходить в храм. Нет, говорит, ну как же я пойду в храм? У меня двое младших дочерей не крещенные. Я не имею права в храм пойти, понимаете? Но это тоже ведь на самом деле форма искушения. Вот. И вот человеку представляется такое очень возвышенное представление о церкви. Там только святые. чуть-чуть сравнивает с собой, нет, да я вроде бы и не похож на святого. Как-то иначе, наверное, я должен себя вести. Вот, скажем, только что, читаю какие-нибудь популярные книжечки. Вот я только что, опять же, в Ивановской епархии оттуда привез замечательную книжку, там местный монастырек издал, о некоем блаженном старце Иоанне, где-то в Мордовии. Ну, старец, конечно, еще те там пенки выдает, судя по этой книжке. Вот там у него и переселение душ проповедуется, и чего там только нет. Вот, но начало жития такое. Когда будущий старец Иоанн родился, то он был совсем такой неживой и даже не дышал. Вот, и все повитухи, которые были, сказали его матери, нет, он эти не выживет. Но Ванечка открыл глаза и сказал, нет, я выживу. Вот, и вот читаешь такие книжки, да, ну, у подлинных святых чудеса просто еще у всех начинается, просто у всех начинается оттуда. Вот, читаешь такие книжки, там чудо на чуде, чудо на чуде, и это, ну, это понятно, как бы, житийная литература, есть житийная литература, там есть свои каноны, свои штампы даже, и переписывается жития в житие. Раз Сергий Радонежский, там, в его житии написано, что он по средам и пятницам там грудь у мамки не брал, значит, пишутся уже другие жития, о которых о детстве этих подвижников еще неизвестно. Но штамп повторяется и им. Чем они хуже-то? Тоже святые. И им давайте напишем. А в итоге складывается впечатление, что на самом деле святые люди, они с самого начала уже святые, рождаются такими. И вот уже даже такие непостники, что по средам пятницам постятся еще будучи младенцами. У мамки грудь не берут. Человек читает такое, затем говорит, ой, слушайте, а мне мама рассказывала, у меня всегда аппетит хороший был. Ну нет, явно уж это и значит не для меня, я святым точно не буду. Поэтому уж давай, живи как все и так далее. Вот. И опять, жизнь человека бывает, может пройти всерьез мимо церкви. Вот я помню, когда я сам еще был совершенным атеистом, вот у меня уже не было такого, где-то в начале 80-х годов, не было уже такого критического отношения к верующим. Я скорее завидовал им даже, завидовал. Но все равно я как представлял, верующие люди, это вот они всегда только о Боге помышляют. Это такие все святые-святые. Семинаристы только вот в такой вот позе и ходят, ручки сложенные. Батюшки, они в туалет не ходят, нет. Вот монахи, они только одну парсворочку в день кушают и капелькой святой воды запивают, и никак не иначе. И, конечно, вот так думаешь, там такие святые люди, а я как туда я пойду? Да нет, что вы, об этом даже и думать нечего. И в результате бывают случаи, ну, типа того, что вот был у меня пару лет назад где-то в Костроме. Была там встреча с городскими учителями, и после моей лекции начинают люди задавать вопросы, и встает учительница одна и спрашивает, вот я не знаю, что вы тут говорили нам про духовность, но у вас-то там в Москве, может, духовность еще и есть, а у нас тут в нашей Костроме никакой духовности и нет. У нас даже духовенство бездуховно. Представляете, я однажды в храм захожу, там какая-то ваша служба идет, батюшка в этих ваших золотых одеждах в центре стоит. Кстати, стоит батюшка во время службы посредине храма и пальцем в носу ковыряет. Ну какая тут духовность? Ну, я растерялся, честно скажу. Что тут отвечать? Тут это не про трансцендентальную перцепцию это спрашивают. Да? Ну, срезал по-шукшински. Да. Думаю, что же делать-то? Слава Богу, я был не один, был замечательный московский, очень такой рассудительный священник, отец Дмитрий Смирнов со мной. И вот он из моих онемевших рук выхватывает микрофон и так спокойно говорит, милые мои, я, простите, не понял ваш вопрос. Если вы видите, что вот вы зашли в храм, и видите, что в храме идет служба, а стоит в это время батюшка и пальцем в носу ковыряет. Ну, простите, это означает, что у батюшки сопли. При чем здесь духовность? Поэтому очень важно бывает немножко расколдовать даже такую вот церковную жизнь, и священническую, и монашескую, чтобы не страшно было подойти и обратиться. Даже там, может быть, поспорить, задать вопрос, поговорить, потребовать ответа. Вот. И, конечно же, в жизни священника очень разные случаи бывают. Но вот один из, тоже, конечно, приходит на ум, был замечательный такой случай в Казанском соборе на Красной площади. Повадилась туда ходить бабулечка с собачкой своей любимой. И норовит в храм ее пронести, и при этом еще и причастить. И душа Божия, причастить, что вы понимаете? Да. И никакие аргументы на нее не действуют, никак. В конце концов, один батюшка нашелся и говорит ей, ну ладно, раз ты уж очень просишь, ну ладно, пойдем. Она обрадовалась, ой, ну наконец-то хоть нашелся один батюшка духовный, понимающий, да, вот пойдем, да. Идут, вдруг уже сам порог, уже батюшка становится, ой, подожди, слушай, а собачка твоя исповедовалась? Нет, батюшка. Она сегодня не исповедовалась? Нет. Ну ты сама знаешь, без исповеди нельзя причащаться. Так что вот когда она у тебя исповедуется, тогда приноси. Вот это подействовало, бабушка вернулась домой. Ну, а пока вот вновь говорю, с этим вот Виссарионом беседу, кто-то мне сказал, что у него грехов нет, вновь говорю, мне стало все ясно, что делать дальше. Потому что это в порядке вещей. Но дело в том, что в православном понимании, мы об этом с вами долго еще будем говорить, в православном понимании грех – это не столько нарушение какого-то закона церковного или библейского. Грех – это некая ущербность, раненность души, некий изъян в духовном мире человека. И поэтому, если человек утверждает, что у него грехов нету, да еще выдает себя за Христа, значит, у него должна быть просто полная гармония, совершенство в нем воплощенное. Он должен обладать полнотой духовного опыта и знания. Ну, раз так, то давайте, меня же не интересует его там грязное белье, поэтому я не буду в его каких-то таких грехах копаться. Меня интересует только одно. Давай я попробую посмотрю, как у тебя знания, у тебя совершенные или нет. Значит, понимаю, что нужно сделать так, чтобы ему самому было ясно, что у него грехи есть, у него есть какие-то изъяны в его мире. Конечно, для человека, если он что-то не знает, для человека это не страшно. Но если он выдает себя за Бога, за Христа, и вдруг выяснит, что он что-то не знает, будет сложнее. И вот дело в том, что Виссарион заявляет, что он проповедует синтез христианства и буддизма. Некая община единой веры, это так у него называется. Ну хорошо, говорю, раз христианство и буддизм, давайте о буддизме поговорим. Ну и довольно скоро выясняется, что буддизма он попросту не знает. Вообще не знает. И это было настолько очевидно даже для него самого, что он даже сам признается, ну да, ну не знаю я буддизма. Я ему, конечно, говорю, простите, а как же вы говорите, что не знаете буддизма? Ведь вы же называете себя Христом, а Христос должен знать все. Вы знаете, он нашелся гениально. Действительно, просто я восхищен его ответом. Он сказал так, ну и что я не знаю буддизм? Ведь буддизм – это ложь, а Мессия не обязан знать лжи. Но тогда я здесь говорю, простите, а как же так? Ведь вы же в ваших газетах и книгах пишете иначе, что все религии истины, что их надо соединить, а тут друг говорит, что буддизм – это ложь. И вот надо отдать ему опять должное, он честно ответил. Он сказал, ну, это я говорю для публики, для пропаганды. На самом деле, я понимаю, чтобы привлечь людей. На самом деле, я понимаю, что, конечно, буддизм – это ложь, и язычество – ложь, а истина только в Библии, только во мне. Но, чтобы людей привлекать, я вот так вот говорю. Знаете, это очень важно, потому что, на самом деле, это метод работы большинства сект. Заявлять сначала, что они все религии примиряют, ко всем хорошо относятся, а на самом деле, они просто все религии для них действительно равны, в том смысле, что они готовы, у них хороший аппетит. Они все религии готовы переварить на свой лад, перетолковать по-своему. Только в этом их терпимости, не более того. Ну ладно, раз думаю с буддизмом, ладно, хорошо. Надо тогда думать, вспомнить, что бы такого он мог не знать, незнание чего не является добродетелью. Ну, пробую его выяснить знание его иностранных языков. Не понимает. Ни древнееврейского языка он не знает, ни греческого языка Евангелия, ни современных языков. Я говорю, ну простите, а разве знание греческого языка – это грех? Молчание. Как Понтий Пилат Христос перед Понтием Пилатом молчит, да. Ну ладно. Наконец, по ходу дела, мелькает упоминание о том, что есть какие-то разные боги. Много богов есть в его системе. Ну тогда я его спрашиваю, простите, а вы не помните случайно 10 заповедей? Простенькие 10 заповедей Ветхого Завета. И вот тут самое интересное произошло. Мессия не смог вспомнить ни одной. То есть он начал что-то мямлить, типа «не убей, не укради», как обычный человек в обычном трамвае или в университете. Да. Но первую заповедь. «Слушай, Израиль, я Господь Бог твой, Бог один, да не будет у тебя других богов пред лицом твоим». Нет, этой заповеди он не знает. Знаете, зачем я это рассказываю? Потому что вот этот пример, кстати, да, Виссарион потом, вопреки нашей договоренности, уничтожил все записи. А мы договорились, что он все-таки аудио, видеокассеты даст мне потом, записи разговора. Но здесь было понятно, что совсем не к его пользе этот разговор сложился, поэтому он все уничтожил. Но зачем я в этой истории рассказал? Чтобы было понятно, что действительно для очень многих людей, которые заявляют, что они переросли Евангелие, ну, на самом деле просто там даже знания, элементарного знания о мире Библии, этого знания нет. Как его в целом нет, конечно, в нашем современном обществе. Но и тем не менее, незнание бывает очень полезно, потому что незнание позволяет, или полузнание позволяет легко конструировать утопии и заполнять своими желаниями сложную реальность. Ты ее не знаешь, что она сложна, и поэтому строишь свои предположения. Но понимаете, если человек, скажем, не знает, как реально на самом деле принимаются решения в правительстве, какие там конкретно люди, как все это делается. Ему очень легко, чем дальше он от Кремля, тем легче он верит всевозможным мифам о том, кто там с кем дружит или, напротив, поругался, как там что принимается. Чем меньше знаний, тем больше простора, какие там заговоры и так далее. Чем меньше знаний, тем больше простора для догадок, для утопии, для мифов. Вот в этом смысле наша сегодняшняя ситуация, конечно, она идеальна для того, чтобы конструировать мифы по поводу истории религии. Потому что знание на нуле, и поэтому мели емели твоя неделя. И вот один из таких мифов, который пленил сегодня умы российской постсоветской интеллигенции, это миф о том, что все религии, по сути, говорят об одном и том же. Все религии – это разные тропинки, которые с разных склонов горы, но ведут на одну и ту же вершину. И там на вершине эти альпинисты встретятся. Все религии, по сути, говорят об одном и том же, но у них только есть некоторые различия в обрядах, в форме, а суть одна и та же. Вот эти слова, эти тезисы, эти примеры, полупритчи, нам, конечно, приходилось слышать каждому из нас, думаю, неоднократно, в самых разных ситуациях и читать. Более того, сегодня это высказывается с таким видом, как нечто самоочевидное. То есть это не есть нечто, что надо доказать, а просто, ну как же, вы все же понимают, все религии это одно и то же. Как-то это даже вот, ну просто спорить с этим нельзя. Тем не менее, давайте с вами, это нам очень пригодится в течение всего времени наших встреч, надо почаще вспоминать французскую пословицу «Дьявол прячется в мелочах». Да. Ночью все кошки серы, это правда. Вот был такой русский поэт и декабрист Бестужев-Рюмин. У него, он, когда уже был в ссылке, отбывал наказание за свое преступление, то он обратился, действительно, покаялся. И у него тех записей, которые остались от того периода, есть очень интересные замечания. В частности, у него есть статья о том, что происходит, литературоведческая статья, что вообще происходит в русской литературе. И он говорит, что, конечно, много сейчас раздается голосов, что ничего нового в русской литературе нет, все старое, все прежнее. Да, и нам мудрые люди говорят, что ничто не ново под луной. Я же от себя скажу так, господа, вы правы, под луною ничего нового быть не может, потому что луна, как известно, светила ночное, а ночью все кошки серы. Я же прошу вас, господа, посмотрите, а нет ли чего нового под солнцем? Вот поэтому нам очень важно уметь выходить из такой сумеречной зоны, в которой мерещится, что все одно и то же, и при ясном дневном, вполне рациональном на самом деле свете сравнивать и видеть детали, оттенки, рельефы и так далее. А может и самую суть. Ну хорошо, давайте, чтобы с этим тезисом, по крайней мере, сразу узду на него надеть. Если не разбить, то намордник на него надеть сразу, чтобы не слишком кусался при каждом случае. Вот смотрите, чтобы было понятно, действительно ли все религии равны или нет. Сначала самый-самый косвенный аргумент приведем. Скажем так, формула православной церковной жизни, высказанная в V веке блаженным Августином, звучит так. В главном – единство, во второстепенном – свобода и во всем – любовь. Как видите, православная традиция допускает разнообразие. В том числе разнообразие в обрядах. Можно это. Но почему же в таком случае православные выступают против идеи соединения всех религий в одно? Значит, здесь что-то странно. Обряды разрешаются разные иметь. Ну, для примера, скажем, в Индии или, например, в Египте христиане, в том числе православные, не служат на вине. Потому что в мусульманских странах, в Египте, вино запрещено, это смертная казнь, поэтому служит на изюмном таком какой-то, изюмной какой-то настойке, чуть ли не на компоте. Да. А в Индии вино, это считается чем-то крайне тоже греховным, сосредоточим каких-то темных энергий, поэтому там тоже просто вот призывать индусов лечиться через вино невозможно, приходится искать какие-то заменители. Или вот скажем, ладно, приведем пример более, может быть, знакомый. Вот всем нам сегодня известно слово униаты на Западной Украине, в Западной Белоруссии. Униаты – это люди, которые исповедуют принципы вероучения католическое, но при этом практикуют, совершают службы по православным обрядам. Это знают все. Но мало кто даже из православных богословов, не все, знают о том, что есть униаты наоборот. Дело в том, что то есть униаты, которые исповедуют православие, а при этом совершают обряды как католики. Есть так, несколько десятков таких приходов, есть в Европе. Дело в том, что когда русская миграция оказалась за пределами своей родины, то для многих таких думающих людей на Западе это был такой культурный шок созидательного характера. Они-то привыкли думать, что Россия – это дикая страна медведей. Россия – это Иван Грозный, вот и не более того ассоциации. Какие-то жуткие раскольники, схизматики, провинция глубочайшая и не более. И вдруг цвет России оказался выброшен туда. И научный, и философский, и культурный, духовный. И для многих людей это было просто открытие нового мира. Вспомните, как об этом говорил друг Марины Цветаевой, немецкий поэт Рильке. Все страны граничат друг с другом, и только Россия граничит с Богом. Вот подобного рода открытия делали для себя очень многие люди на Западе. И многие из них переходили в православие, в том числе священники. И целыми приходами переходили. В основном это было во Франции, в Бельгии, Голландии и во франкоязычных колониях Африки. Тогда, вот, 20-30-е годы. И вот наступает 1937 год. Это год очень важный в истории русской культуры. Ну, какое главное событие 1937 года в культурной жизни России? Это было столетие Пушкина. Столетие Пушкина со дня кончины Пушкина. И к этой дате в Советском Союзе было издано, впервые издано, академическое собрание сочинений Пушкина полное. Георгий Федотов, русский писатель-эмигрант, философ, очень проницательно по этому поводу заметил. Ну вот, в Советской России начали издавать Пушкина, а значит, Россия вернется к православию. И, конечно же, прежде всего, эта дата отмечалась не только в Советском Союзе, отмечалась и в эмиграции. И вот в Париже, в Свято-Сергиевском богословском институте, проходит вечер, посвященный Пушкину. И на этом вечере были блестящие докладчики, там, Карташов, Булгаков, Зиньковский и так далее. Но мне, например, наиболее дорого одна фраза, прозвучавшая из уст вот такого униата наоборот, православного униата, католического священника, пришедшего в православие. И, ну, почему они униаты? Как бы, потому что, чтобы они привыкли служить по латинским образцам, чтобы не переучиваться, для людей так привычно, тоже древняя традиция, первого тысячелетия, тоже тогда еще была православной, поэтому, пожалуйста, служите так. Вот. И вот этот униат говорит так, православный на этом собрании: вы знаете, для меня очень дорога возможность говорить сегодня о Пушкине, потому что Пушкин совсем как я, он и негр, и православный. Итак, разнообразие в обрядах православием допускается. Но действительно ли только в обрядах разница между религиями? Вот давайте с вами вспомним одну страничку древней истории. Всем нам известны слова, неоднократно звучавшие в Римском Сенате. Карфаген должен быть разрушен. Слова есть во всех школьных учебниках. Но мы почему-то не очень задумываемся над тем, а откуда эта настойчивость? С какой стати там не только ведь Катон, но и многие другие римляне требовали, что Карфаген должен быть разрушен. Ну, конечно, есть привычное объяснение, но это имперская нетерпимость. Понятно. Однако, дело в том, что империя и нетерпимость – это ведь на самом деле слова-антонимы. Это несовместимые слова. Нечто вроде «холодный огонь». Потому что империя – это синоним слова «терпимость». Империя – это многонациональное государство, и империя может быть крепкой, долговечной. Империя может пережить своего основателя только при одном условии – если она терпима, если она умеет не навязывать образ жизни и мысли народа, создавшего эту империю, умеет не навязывать в мелочах это всем остальным народам. Тогда да, в этой экумене могут жить многие народы. Но вспомните даже Российскую империю. Помните, в XIX веке в России еще никакой конституции нет. У царства финляндского княжества великого есть своя конституция. И по этой конституции, между прочим, финны не призывались в русскую армию. Даже в годы Первой мировой войны, когда русские солдаты миллионами гибли на фронтах, финнов в армию не призывали. Кстати говоря, потом именно Временное правительство умоляло финнов взять автономию. Не только автономию, просто отколоться от России. Умоляло. Финны не очень понимали, зачем. Царство польское, у них были свои законы, свой сейм. Калмыкия, желая тогда по любезному сердцу Илюмжинова степному уложению, там были свои законы. Горские племена Кавказа жили по своим законам шариата. То есть, понимаете, из Петербурга совсем не слались инструкции, регламентирующие образ жизни всех народов, входивших в состав империи. Ну, конечно же, так же и даже еще в большей степени автономно жили народы, входившие в состав Древней Римской империи. Дальше. Считается иногда, что империя – это синоним слова «агрессивность». Ну как же, римляне были агрессивны и поэтому желали уничтожить Карфаген. Ну правда, они желали подчинить Карфаген своему влиянию. Но простите, подчинить влиянию и уничтожить – это разные вещи. Знаете ли вы хоть еще одну войну в истории Рима, которая была бы начата с целью уничтожения чужого города и народа, и культуры? Не покорение, а уничтожение. Бывало, что римляне уничтожали города, но это уже было потом, в результате каких-нибудь карательных экспедиций, как с Иерусалимом было. Когда римляне разрушили Иерусалим, как бы мстя за восстание, которое было иудейское. А вот так, чтобы начать войну с целью уничтожения, Карфаген – уникальная вещь. Почему же римляне так ненавидели Карфаген? Я полагаю, что одна из причин этой устойчивой ненависти, питавшей пунические войны в течение многих десятилетий, это были некоторые особенности религии Карфагена. Дело в том, что религиозный культ жителей Карфагена включал в себя поклонение Богу по имени. Помните, как звали главного бога Карфагена? Вспомните самого известного человека из древней истории Карфагена. Как звали? Полководец карфагенский. Ганнибал. А его брат? Газдрубал. Это теофорные имена. То есть имена, включающие в себя имена богов. Значит, Ганнибал означает «милость Ваала». «Будь милостив ко мне, Ваал». Газдрубал, точнее говоря, Азрубаал, есть уж на самом языке Карфагена говорить Азрубаал. Ваал помогает. Ваал помогает. Помощь Ваала. Милость Ваала и помощь Ваала. Значит, Ваал – то божество, которому поклонялись в Карфагене. А мы что-нибудь знаем о культе Ваала? Хорошо, чтобы было понятно. Вопрос для филолога из какой-нибудь викторины, типа там «что, где, когда». Что общего между Карфагеном, Неаполем и Горьким? Что общего между городами Карфагеном, Неаполем и Горьким? Говоря по-русски, и первый, и второй, и третий – это Новгороды. Новый город. Значит, Карфаген – это новый город, но если новый, то по отношению к чему? К Финикии. Карфаген – это провинция североафриканской Финикии, это не самостоятельная религия, не самостоятельная культура. И поэтому о культе Ваала мы долгое время знали по рассказам об этом культе на библейских страницах. В жертву Ваалу или в жертву Молоху приносились дети, сжигались дети. Ну, конечно, долгое время европейцы считали, ну, это выдумки. Выдумки этих мракобесов, фанатиков еврейских, пророков. Нет, наверное, этого быть не могло. Сегодня мы это знаем уже археологически. Во время раскопок в Карфагене обнаружены так называемые тофеты, они в литературе назывались тофеты, места сожжения детей. Около жертвенников могилы, туда вот зарывали останочки, сожженные скелетики. Значит, по данным археологов, 85% скелетов, обнаруженных при храмах Карфагена, это дети в возрасте до 6 месяцев. 85%. Жертвоприношения были ежегодные. Но у нас нет описаний из античной литературы всех их, конечно. Но вот скажем, когда войска Агафокла осадили Карфаген, то по данным именно античных историков, было сожжено в этот день 500 детей карфагенянами в осажденном городе. Сожжено 500 детей. Из них 200 человек были определены властями, а 300 детей были пожертвованы добровольно, как бы вот доброхотов из семей. Причем, что интересно, вот два обстоятельства. Первое. Детей надлежало приносить из богатых семей, аристократических. Это не должны быть дети варваров, дети рабов и дети бедняков. Это отголосок очень древней и по-своему очень глубокой религиозной идеи. Очень у многих архаичных народов есть идея царя жертвы. Царь – это и жрец, и жертва. Царю или вождю племени дается некая власть, он перед лицом богов отвечает за свой народ, и обратно он посланник мира богов среди людей, но при этом за свою власть он должен быть готов расплатиться. То есть, если начинается период несчастий у этого племени, боги гневаются, кто виноват? Царь в ответе за народ. Царь в ответе за народ. И тогда царь приносился в жертву, умилостивительную жертву, ради того, чтобы отвратить гнев богов от этого народа. Такой халиф на час. То есть царь избирается, а потом через какое-то время он убивается. Эти ритуалы достаточно известны. Там, насколько я помню, у Фрейзера они описываются в «Золотой ветви». Вот здесь мы видим некий отголосок этой идеи. Уже очень поздний, может быть, отголосок. Именно аристократы, правящая элита, в ответе за то, что происходит в городе, и в том числе в самом страшном ответе, вплоть до своих детей. Ну, конечно, исторически обычно аристократы пробовали покупать детей. Усыновляли специально себе детей бедняков, покупали, чтобы потом их выдать за своих и убить. Но вот в случае, как вот я сказал, когда реальная угроза города, не просто ежегодный праздник в честь Ваала, а реальная угроза, тогда, конечно, здесь не до лукавства, тогда действительно своих детей люди отдавали добровольно на эту жертву. Это, да, и, кстати говоря, при этом детей все-таки не сжигали живьем, насколько можно судить по могилам и по текстам. Ребенка сначала душили, а затем уже мертвый трупик сжигали на бронзовых руках вот статуи Ваала. Причем совершалось это ночью при звуках флейт, тамбуринов, барабанов и так далее. Это очень интересно. Ночное жертвоприношение, но Ваал – это бог солнца, вообще-то говоря. Вот такая интересная здесь получается двузначность. Вот вроде бы это бог солнца, но служит ему в полночь. Так вот, такое жертвоприношение на финикийском языке называлось молк или молек. Вот это именно ритуал, молк или молек. Неправильно понятое, оно стало основой для имени бога Молоха, но уже в сознании иноплеменников. Вот, на самом деле бога Молоха не было ни в Финикии, ни в Карфагене. Вот. Но речь был ритуал, который так назывался, и в ходе этого ритуала действительно сжигались дети. Это одна странность, вот, особенность, то, что вот эти детские жертвоприношения аристократов. А вторая странность, вот, гораздо более значимая для разговора о пунических войнах. Дело в том, что карфагеняне достаточно недавнее время начали практиковать такого рода вещи. Раскопки, которые доводят нас до уровней 8 века до нашей эры, показывают, что до 8 века, до Рождества Христова, в Карфагене детей не сжигали. В Карфагене и Финикии детей не сжигали. Сжигали животных. И только урны, датируемые первой четвертью 7 века, содержат в себе детские скелетики. То есть, начиная с первой четверти 7 века. И затем вплоть уже, скажем, до падения Карфагена. Значит, это было некое новшество. Это очень важно. Потому что в популярных книгах современных, и атеистических, и особенно оккультных, почему-то утверждается, что вот есть миф о прогрессе. О том, что всегда более поздняя эпоха несет с собой более возвышенные идеи, чем более архаичная эпоха. Вот здесь перед нами пример деградации. Деградации религии, которая на более позднем этапе приходит к идее человеческих жертвоприношений. А исторически у всех остальных народов обычно как раз бывало наоборот. Человеческие жертвоприношения были в истории Рима. Были они. Были они и в истории Греции. Скажем, в Илиаде, 23-й песни, упоминается о заклании 13 троянских юношей при погребении Патрокла. Были человеческие жертвоприношения в Греции. Но это было нечто ужасное, нечто чудовищное. Ну, скажем, Фемистокл, велел убить перед сражением трех знатных персов. Но это настолько всех поразило, жертва человеческая перед битвой, что просто это осталось в анналах, это специально записали с неким таким благоговейным ужасом, вот видите, до чего пришлось дойти. Действительно, в очень многих религиях есть идея человеческих жертвоприношений. Ну, для примера, славяне. И пережитки этого у нас до сих пор есть. Помните сказочку про Снегурочку? Ведь на самом деле за этим стоит очень печальная вещь. Видите ли, дело в том, что когда... Да, я надеюсь, что вы уже поняли, что у нас с вами про христианство будет мало разговора. Нам с вами сегодня и вообще много вечеров придется плавать в таких низинах, которые сейчас стараются закрыть, дескать, ничего не было, что вы, сплошная духовность сюда была. Но надо подышать этим воздухом, чтобы понять потом справедливость слов Мандельштама: «Я христианство пью холодный горный воздух». А пока в болотах, давайте поползаем, по-пластунски. Так вот, для человеческих жертвоприношений возникает рано или поздно вопрос: кого именно приносить в жертву? Хорошо, да, самая страшная жертва должна быть принесена Богу. Кому? Кого боги желают, чтобы им принесли? И ведь страшно, понимаете? Ладно, я пошел выбрал ягненка, которого зарежу. Это можно, это не страшно. Но как выбрать человека? Я хочу снять с себя ответственность. Я жрец, но я не хочу решать, кого я буду убивать. Боги, откройте вашу волю. И отсюда рождается идея жребия. И идея религиозных игр. Вот в частности, прыжки через костер. Огромный костер разжигается, через костер надо прыгать. И это не просто состязание на ловкость. Костер огромный, через него можно не перелететь. Так вот, кто-то не перелетал через костер, это и означало. Бог солнца, значит, костер, огонь солнца, это жертва Богу солнцу, начало весны, когда солнце слабенькое еще. Чтобы оно победило зиму, мы должны помочь солнцу своей энергией. Вот здесь основная идея какая. Мы должны частичку нашего огня, нашей энергии дать солнцу. И самое главное, человеческую жизнь, что мы свою жизнь отдаем солнцу одну, чтобы солнце потом согревало все наши жизни и дало нам новый урожай. Логика здесь такая. Так вот, прыгаю через костер до первой смерти. Аналогичная идея – это на Крите. Помните эти критские лабиринты? Дворец Кносса там и так далее. Значит, что это такое? Если вы хотя бы листали, или были на Крите, или листали альбомы, это удивительная совершенно, конечно, страна. Удивительно, это крито-минойская цивилизация. Действительно, там какое где-то это третье-второе тысячелетие до нашей эры. И вот там есть музей на Крите, где, вот, ну, обычно музей, где из зала в зал переходишь, и в каждом зале своя эпоха. И там обломки амфор, фрагменты фресок сохранившихся. И вот это удивительный совершенно музей, в котором опять видишь и избавляешься от мифа о прогрессе. Самые поразительные залы, самые древние. Понимаете, оказывается, эта древняя критская культура, она явно была родственна древнеегипетской, по художественным методам это видно. Вы знаете, просто по сравнению с жителями древнего Крита, нынешние, то есть не нынешние, а греки эпохи Гомера или Платона, это дикие варвары. То есть просто вот сравниваешь амфоры первого тысячелетия и амфоры второго тысячелетия, до эллинского периода. Потрясающее совершенно ощущение линии, формы. То есть они дошли до абстрактного искусства. То есть идет просто амфора, а липоватая совершенно. Совершенно такие свободные формы. Просто вот видно, художник свободно играется с формой. Рядом, еще в прежних столетиях, прекрасные, абсолютно гармонические формы. Удивительные рисунки. А здесь вот абстракции, абстрактные линии идут какие-то. Просто вот идет игра с формой. А потом пришли эти дикие варяги, ахейцы. А потом пришли эллины. Но, простите, они не просто пришли. Прежде чем они пришли, культура Крита была уничтожена не людьми. Она была уничтожена Богом. Ни одна другая цивилизация на Земле не имела столь страшного конца. В эпоху своего высшего взлета, удивительного развития всего и вся, она была уничтожена. Уничтожена не вторжением варваров, не революцией, не войной. Был взрыв вулкана Санторини. Сейчас одно из самых красивых мест в мире, действительно удивительное место. Хемингуэй туда на каждое лето приезжал. Да. взрыв вулкана Санторини, который сначала породил цунами, которое прошло через весь остров Крит, а потом все это было засыпано огромным слоем пепла, вся культура и цивилизация погибли. Но, кстати говоря, именно потому, что все было засыпано слоем пепла, очень многое дошло до нас, и действительно старые фрески сохранились, как вот в Помпеях при извержении Везувия. Значит, просто вот срезано все было, уничтожено. Почему? Ну, я могу здесь, конечно, текстов не дошло. Остался один фесский диск, диск знаменитый, самая древняя надпись на Земле, фесский диск, до сих пор не расшифрованы. Вот там в музее этот диск хранится, много раз публиковался, но никому пока не удалось найти ключа. На фресках, самых изумительных фресках, видны сцены «Игра с быком». Значит, огромный бык, великолепно изображенный. Обнаженные юноши и девушки играются с этим быком. Как играются? Вот буквально наши с вами упражнения гимнастические, прыжки через коня. То есть надо разбежаться, прыгнуть на этого быка, схватиться за его рога, сделать стойку и затем опуститься за его хвостом. Вот несколько фресок, которые показывают поэтапно, как в комиксе, как это делается. Конечно, просто туристы приходят западные, ничего не понимающие, восхищаются красотой тел, красотой просто вот линий, изяществом этого искусства, как замечательно, как весело жили люди, не понимая, что на самом деле это религиозный обряд. И поэтому это именно в храмах эти изображения. Почему? Это все та же идея замены человека. То есть не замена человека, а замена выбора человека. Бык в древних религиях – это, конечно, символ божественного начала. Мощь. Символ мощи и силы. И мужского начала, оплодотворяющего, жизнедательного. Бык в этом смысле – символ солнца. Вспомните, в египетских фресках это очень часто. Солнце между быками рога. Вот, бык – символ солнца. И вот с этим быком играются. Но игра-то, видите, какая опасная. Чуть-чуть не рассчитал, и бык тебя растоптал. И опять же, это игра до первой крови. До первой крови. Если человек погиб, что же, именно этого человека боги и хотели взять себе в жертву. Дальше уже начинаем петь благодарственные гимны. Вот позднее это вырождается, скажем, в Риме, в игру гладиаторов. Но первоначально бои гладиаторов – это была тоже религиозная вещь. Бой со зверями. Кто кого убьет. Через зверей скажется воля Божия. Итак, это было во многих религиях. Но все-таки римляне от этого ушли, а здесь вдруг карфагене напротив самый всплеск, и поэтому они были возмущены. Но почему я именно так о Карфагене остановился? Да дело в том, что Карфаген – это Финикия, а Финикия – это культура, чрезвычайно близкая к древнему Израилю. Это семитская культура. Жители Финикии – это семитские племена, семитский язык, семитская традиция. У них очень похожие есть верования. У нас еще будут поводы, надеюсь, об этом поговорить. Так вот, смотрите, в это же самое время, не позже и не раньше, в это же время, на этой же земле, рядом с Финикией, в Палестине, живет родственный народ, пророки которого утверждают, вот жертва, которую пожелал Господь, приюти нищего, накормив вдовицу. Скажите, пожалуйста, можем ли мы утверждать, что разница между религией Израиля и религией Финикии и Карфагена – это разница только в обрядах? Мелкая разница в обрядах. А по сути, конечно, это одна и та же религия. Сжигать ли детей во славу Ваала сотнями каждый год? Или же вот жертва. Жертва Богу Дух сокрушен, жертва покаянная, приюти нищего, накорми вдовицу. Итак, надеюсь, даже этого небольшого экскурса достаточно для того, чтобы показать, что есть серьезные различия между религиями. Ну а теперь, как мы все-таки можем их сравнивать? Если речь идет об одеждах, а обряд – это ведь одежда, от слова «обрежать». Ну, конечно же, в таком случае каждый человек имеет право выбирать свой стиль одежды. Глупо об этом дискутировать. Кто правильнее одет, кто более правильно одет. Понятно, каждая эпоха, каждый климат, каждый народ выбирает свой стиль одежды, свой стандарт красоты, удобства. И мы с вами не можем себе представить научных конференций, которые всерьез обсуждали бы проблему, что лучше, русский кафтан, индийское сари, японское кимоно или европейский фрак. Что тут? Каждый выбирает для себя здесь. Мы же не будем с вами устраивать там диспут на тему, кто из нас правильно одет. Я или вы. И так понятно, что я. Так если действительно обряды – это не более чем одежда, И разница между людьми религии, это разница в одежде, нечего спорить. Но вот в чем дело. А вдруг не только? Вот мы видели, что не только. Но как сравнивать тогда? По какому критерию? С одеждами действительно проблема. Чтобы сравнивать разные стили одежд, надо иметь представление об идеальной одежде. И вот с этим идеалом сравнивать сюртуки, фраки, джинсовые костюмы и так далее. Но не знаю, я не Слава Зайцев, у меня представления об идеальной одежде нет. А вот что касается богословия, здесь, как ни странно, есть идеальная формула. Есть критерии, по которому можно сравнивать. Вот представьте, что перед вами два человека стояли бы, и один сказал бы: вы знаете, в моем понимании Бог – это высший вселенский разум, который создал мир, управляет миром и будет этот мир в итоге судить. А второй человек сказал бы: вы знаете, я согласен с тем, что сказал вот мой брат, но кроме этого я хотел бы добавить, вы знаете, а еще кроме всего этого, Бог есть любовь. Как вы полагаете, какая из этих двух богословских концепций была бы сочтена более возвышенной, более продуманной? Та, которая включает в себя формулу «Бог есть любовь», или та, которая об этом не знает? Видите ли, в чем дело? Любая речь человека о Боге – это речь человека. Любой разговор о Боге – это антропоморфизм. Это человекообразное мышление. Это понятно, мы от этого никуда не уйдем. Не надо бояться антропоморфизма, как это часто там в оккультной литературе, когда с христианством спорят, говорят, это антропоморфизм, это ни к чему. Простите. Как можно запрещать человеку мыслить по-человечески? Я не понимаю, какими должны быть наши представления о Боге, если не человекообразными? Если не человекообразными, то какими? Марсианообразными, жирафообразными, амебообразными? Какими? Естественно, человек всюду и обо всем говорит на человеческом языке. Свой человеческий опыт проецирует и прилагает к небесам. Это понятно. Разница между религиями вот в чем. Разница в том, что разные религии, разные стороны человеческого опыта дерзают спроецировать на небеса. Для кого-то Бог – это человеческая власть, помноженная на бесконечность. Для кого-то Бог – это человеческий разум, помноженный на бесконечность. Для кого-то Бог – это человеческая справедливость и жажда суда, помноженная на бесконечность. Для кого-то это еще и любовь. Поэтому вопрос о богословии – это вопрос о человеке. Что главное мы считаем в человеке? Главное в человеке – инстинкт власти, жажда справедливости, разум, или же главное – это любовь? Вот если, конечно, при условии, если мы полагаем, что все-таки самое человечное в человеке – это любовь, если мы согласимся с гимном любви, который воспел апостол Павел, в таком случае мы, очевидно, должны будем и в Боге сказать, что самая дерзновенная мысль о Боге – это та, которая дерзает сказать о Боге, что Бог есть любовь. А вот теперь я что предлагаю сделать? Давайте возьмем эту формулу и попробуем с нею, вкратце, конечно, для начала, хотя бы конспективно на этой нашей первой встрече, но пройтись по миру истории религии, и с этим простым вопросом. Скажите, а в вашем понимании можно сказать, что Бог есть любовь? То есть, понимаете, этой формулой можно воспользоваться в качестве лага для замера глубины. Вот на поверхности реки все одинаково. Все одинаково, волны одинаковые. Но если опустить лаг, то можно заметить, вот здесь отмель, вот здесь поглубже, здесь фарватер. Вот точно так же можно эту формулу «Бог есть любовь» опускать в разные религии и измерять глубину. Вот для примера. Давайте обратимся к одной из самых, может быть, архаичных религиозных традиций на Земле – шаманизм. Можно ли сказать, что в мировоззрении шаманистов Бог есть любовь? Значит, чтобы, я не знаю, как вот это имеет смысл об этом говорить или нет, на всякий случай назову книги, по которым вот действительно можно будет познакомиться с шаманизмом. Во-первых, это книга автор Мирча Элиаде. Мирча Элиаде. Так и называется шаманизм. Затем книга этого же автора, это замечательный румынский историк религии, «Миф сновидения мистерии», тоже книга Мирча Элиаде. Наконец, вот в этом году вышла книга еще, автор ее Андрей Борисович Зубов, «История религий», том первой доисторической и внеисторической религии. Вот если в эти книги, хотя бы в библиотеках найдете, то действительно мир шаманизма действительно очень интересен. Так вот, шаманист не согласится с формулой, что Бог есть любовь. Почему? Потому что в мире шаманов нет Бога. Шаман работает с духами. Есть духи предков, дух тайги, дух родника, дух лосося, дух медведя. Вот с этими духами работает шаман. Причем именно работает, понимаете? Здесь не становится вопрос, любит ли шаман этого духа. Здесь не обсуждается вопрос, любит ли этот дух этого шамана. Здесь вопрос чисто магический. Ты знаешь технику заклинаний, ты знаешь тайные имена этого духа, знаешь ритуалы, это должно подействовать. Ты магической властью сковываешь волю этого духа и понуждаешь его действовать. Вот скажем, есть в Сибири племя нивхов. Вот если у одного из них возникла семейная беда, вдруг его дочь, скажем, заболела. Что бедняге делать? Надо звать шамана. Вот он приходит в чум к шаману, говорит, дорогой, слушай, пойди, исцели мою дочь. А шаману это неинтересно. Или потому, что он не любит мою дочь или меня. Или потому, что ему хватило вчерашнего. Понимаете? Или потому, что он еще от вчерашних мухоморов не отошел. А дело в том, что практика шаманизма включает в себя работу в так называемых измененных состояниях сознания. Вхождение в транс и небольшие порции яда, они предполагаются. То есть и алкоголь, и те же мухоморы, и тот же табак у индейцев. Это именно было религиозное средство поначалу, средство вхождения в транс. Вот. Так вот, ему после вчерашнего еще не очень хорошо, поэтому он не хочет идти снова там танцевать, камлать и так далее. А вам надо позарез. Дочка может умереть. Что делать? Как заставить шамана работать? Вот у нивхов есть такой прием. Надо посмотреться в чуме шамана, заметить, где он держит священный бубен, броситься к этому бубну и ударить в него. Все. После этого шаман обязан работать. Почему? Потому что на звук, знакомый звук бубна, слетятся духи. Они слетятся в ожидании работы и какой-то такой духовной энергетической кормежки, а их не звали. Ложный вызов. Понимаете, что они с шаманом сделают? Ты что, парень, совсем сдурел? Серьезных людей по пустякам беспокоит. Да мы тебе знаешь, что устроим? Мы тебя на счетчик вообще сейчас поставим. Да. Конечно, все это совершенно не нравится, такая перспектива шаману, поэтому что ему делать? Он хватает бубен, свои облачения, идолов своих и бежит работать, совершать камлание. И вновь говорю, здесь именно техника заклинаний. Она считается важнее всего. Ну, для примера. В начале нашего века в племя Кваки-Ютль, это индейское племя в Канаде, приехал один этнограф, изучающий быт, верования разных таких архаичных народов. И он заметил, что шаман при совершении камлания, а камлания – это есть вот этот ритуал призывание духов и исцеления. Шаман при совершении камлания совершает странный поступок. Когда уже много часов длится этот танец, эти призывания, заклинания, прыжки, вдруг в кульминационный момент шаман бросается к телу больного человека, приникает устами к больному месту, делает рвущее движение, вынимает из этого кровавый комок, говорит, я вырвал болезнь. И бросает эту болезнь в огонь комок, говорит, болезнь сгорела, ты здоров. И человек, бывает, выздоравливает. При этом на теле нет никаких следов. То есть как будто вот что-то вот вырвано, все, ничего нет. Как у хиллеров филиппинских, те же самые шаманы, хиллеры. Как будто операция была, а вроде бы и нет. И вот это, конечно, этнографа чрезвычайно заинтересовало. Он начинает расспрашивать, скажи, ну как же тебе это удается? Тот говорит, это великая тайна, непосвященным я открыть не могу. Несколько разочарованный, этнограф собирается уезжать, но тут происходит неожиданное. Шаман умирает. И умирает, вы знаете, так, я бы сказал, по-христиански умирает. То есть такой смертью, которой христианин мечтал бы умереть. А как мечтает умереть христианин? Помните комсомольскую песенку, да, в эти дни юбилея комсомола, надо же помнить их. Как два комсомольца прощаются, да, и желаю всей душой если смерть это мгновенная, если рана небольшой. Вот ничего более антихристианского пожелать нельзя. Мгновенная смерть, это же страшно. Однажды, как раз именно об этом молится христианин каждый день. Избави меня от напрасной, то есть внезапной по-русски смерти. Избави меня от внезапной смерти. Русский философ начала века Василий Розанов по этому поводу говорил так. Однажды скончался его родственник, юноша молоденький. Неожиданно, как-то в каком-то инциденте так вот умер. И Розанов пишет, как странно так умирать. Так животные умирают, не выболев, не выстрадав своих грехов. Вот был такой патриарх в начале нашего века, в середине нашего века, Константинопольский патриарх Афиногор I. Он однажды сказал французскому журналисту, я хотел бы умереть так. Я хотел бы умереть после болезни, которая была бы достаточно долгой, чтобы я успел подготовиться к смерти. Но я хотел бы, чтобы моя болезнь была бы не слишком длительной, чтобы я не успел стать в тягость моим близким. Я хотел бы умереть так. Вот я лежу у окна в своей спальне. Вот я вижу, смерть появилась на соседнем холме. Вот она подходит к моему дому, поднимается ко мне на этаж, стучится у двери моей спальни. Я говорю ей, войди. Присядь на дорожку. Подожди минуточку. Ну вот, я готов. Идем. Вот это действительно идеал христианского успения. Успения. Вот я только что был в Ивановской епархии. Там вот есть Вознесенский монастырь. Многие, наверное, знают. Там архимандрит Амвросий Юрасов, духовник, настоятель монастыря. Вот там был случай. Одна из молодых еще довольно монахинь. Я вот эту историю даже давно слышал, а лично ее увидел в первый раз, очень светлое лицо. Вот она вот так вот взяла себе в привычку, она молилась, Господи, не дай мне внезапной смерти, дай мне возможность поболеть раком, дай мне рак, чтобы умереть, вот, выстрадав именно свои грехи, чтобы подготовиться. И ее молитва была как-то исполнена и услышана, но очень неожиданно. Ее парализовал не рак, а вот вдруг вот просто вот отнялись руки и ноги, все, она лежит. Ну, ей не знаю, лет, может быть, 40, она совсем-совсем не старая. Ну, ладно, смотри, как все поняли, смотри, будь осторожен, когда что-то просишь у Бога, тем более таких необычных вещей. Но вот эту историю я слышал давно. А теперь я услышал ее продолжение. Я его встретил, замечательно улыбчивая женщина, замечательно всюду там сопровождала меня и по монастырю. Как ей вернулись хождение? Как ей вернулось. Другая женщина, другая монахиня начала молиться. Господи, ведь эта матушка, ведь она же нужна нам. Умница, образованная женщина. Она же издает там какие-то газеты, книги, набирает там, с компьютерами работает. Господи, она нам нужна. Я прошу тебя, можно я поболею вместо нее? И через 2 недели таких молитв ее парализовало. А эта матушка Марина даже не знала, что о ней так молится. И вдруг она встала, вдруг вся эта расслабленность прошла. Понимаете? Но это ладно, это отступление в сторону. Возвращаемся в Канаду, в племя Кваки-Ютль. Умирает этот шаман. Но для него-то смерть, он не христианин, для него смерть при этом страшна, он знает, что смерть близка. Но ему страшно умирать. Почему? Потому что по представлениям колдунов, колдун не имеет права уйти из этого мира, если он не оставил здесь ученика, если он не передал свои магические знания кому-то другому. А дело в том, что шаман этот был еще довольно молодой человек, и он не успел озаботиться воспитанием себе преемника. И вот ему страшно умирать. Что с ним эти духи сделают после смерти? И тогда он зовет к себе этого европейца и говорит ему, слушай, помоги мне, выручи. Понимаешь мою проблему? Молодежь-то нынче бездуховная пошла. Духовный вопрос мне интересуется. Только ты один со мной беседовал на религиозные темы. Расспрашивал про наши обряды, верования. Слушай, будь другом, стань шаманом вместо меня. Но сами понимаете, для этнографа это подарок небес. Потому что об этом можно только мечтать. Самому влезть в шкуру шамана, изнутри все это, получить посвящение и так далее. Конечно, он с радостью соглашается. Говорит, хорошо, буду, но ты мне главное открой, свои секреты, конечно, открою, что тебя интересует. Но скажи, как ты болезнь вырываешь? Ну это же ерунда. Это перед камланием я кладу кусочек меха себе за щеку. В нужный момент, когда все уже в экзальтации, надкусываю себе щеку с внутренней стороны, своей кровью окрашиваю этот мех, делаю вид, что вырываю болезнь, и чтобы никто особо не присматривался, бросаю в огонь и говорю, все сгорело. Ну, естественно, этнограф рад радешенек. Думает, вернусь сейчас в Париж, напишу статью про то, как попы нашего брата дурят. Не тут-то было. Потому что племя его не отпускает после смерти шамана. Говорят, ты наш шаман, мы без шамана жить не можем. И куда он уйдет по тайге без проводников? Никуда, приходится оставаться. Тут, как назло, какого-то охотника медведь заломал. Приносят его в кочевье, говорят, шамань. Бедный европеец, ни в бога, ни в черта не верит. Что ему делать? Одевает эти шкуры, перья эти, барабан берет, бубен этот, начинает дико плясать, завывать что-то, делает этот фокус с вырыванием болезни. На его беду больной выздоравливает. Потому что теперь народ полностью убежден. Ну все, дух старого шамана вселился в нового. Тем более, такое сокровище, как можно отпускать? Нельзя. Значит, тем более, его держат в золотой клетке, никуда не отпускают. Вот, любую женщину бери, любую пищу, все тебе дадим, но никуда не шагу. Но поскольку он все-таки европейский образованный человек, он знает некоторые начала медицины, гигиены, поэтому он продолжает лечить, и при этом процент лечения, излечений у него в целом выше, чем у прошлого шамана. Естественно, слух про него проходит по всей Канаде Великой. Приезжают шаманы из других племен за обменом опытом. И бывает, вот человек лежит, над ним совершает камлание нормальный шаман, настоящий, не помогает. Европеец скачет вокруг него, помогает. Причем европеец заметил, и все заметили, что этот белый шаман умеет вырывать болезни, а остальные не умеют. Естественно, другие шаманы спрашивают, слушай, ну расскажи, как? Как ты вырываешь болезни? Тот, наученный горьким опытом, говорит, открою вам этот секрет, но при условии, если вы организуете мне побег. Те согласны, потому что бабы с возу кобыли легче, конкурентам меньше. Поэтому организуют, рассказывают им секрет и уезжают, об этом потом рассказывают. Итак, вот вновь говорю, шаман именно вот владеет техникой транса, знает некоторые магические заклинания, и духом достаточно просто, чтобы вот эта душа повернулась в ту сторону. То есть, понимаете, принцип отношений духов и шамана замечательно иллюстрируется английским анекдотом. Как некий шотландец прибил у своей двери подкову. Его спрашивают, слушай, зачем ты это сделал? Да ты знаешь, примета такая есть. Говорят, подкова счастье приносит. Ну и что, ты в эту чушь веришь? Да нет, я вообще-то в эту чушь не верю. Но ты знаешь, говорят, что она приносит счастье даже тем, кто в это не верит. Теперь обратимся к миру, более знакомому нам, чем мир сибирских или канадских шаманистов. Да, я надеюсь, что не надо пояснять, что на самом деле, с точки зрения религиоведения и этнографии, коренные народы Крайнего Севера и индейские племена, индейская культура – это очень близкие вещи. Когда еще не было этого Берингового пролива, когда еще шла миграция народов, это очень близкие, общались эти континенты. И, собственно, из Евразии туда шла волна переселенцев. Итак, теперь обратимся к тому миру, который нам все-таки ближе, более теплый мир. Классический период, классическая религия, олимпийская религия греко-римского времени. Можем ли мы об этой религии сказать, что с ее точки зрения Бог есть любовь? Ответ снова будет отрицательный. Дело в том, что язычник, может быть, вот греческие философы, скажем так, они знали, что есть единый Бог, знали. Но они были убеждены, что этот Бог находится вне религии. К этому Богу нельзя обращаться в молитвах. Многие греческие писатели полагали, что слово «theos» – «бог» – происходит от глагола «thein» – «убегать». Бог – это беглец, тот, кто всегда ускользает, он неуловим, и до него нельзя закричаться. Скажем, Цельс, писатель римский, который критиковал христианство во II веке после Рождества Христова, написал книгу «Правдивое слово», потом Цельсу ответил Ориген в своей знаменитой книге «Против Цельса». Цельс писал так: «Род христиан подобен лягушкам, которые сидят на краю болота и думают, что боги посылают дождь на землю только ради того, чтобы их родное болото не пересохло». Вот здесь мы с вами сталкиваемся с очень важным феноменом. Может быть, все-таки мы чуть позже о нем, вот я хотел даже специальную лекцию о нем говорить, может быть, действительно в следующий раз успеем об этом поговорить. Вот Бог и боги. Для язычника, все-таки пока хотя бы вкратце скажу, характерно убеждение, что высший Бог не занимается делами людей. Он доверил власть над нами неким низшим божественным иерархам и духам. Вот оккультная идея космической иерархии. Там есть некий планетарный логос, или солнечный логос, это то, что правит нами. Но это мелочь пузатая. Это не более чем прапорщик в космической иерархии, понимаете? Это не высший бог отнюдь. Но вот нами занимается именно он. А те высшие боги, у них свои проблемы. Они правят там, не знаю, галактиками, может быть, еще чем-то, более тонкими планами бытия. Но нами, обезьянами, которые погружены в материю и похоть, нет, подлинным богам, подлинным духом, невозможно унизиться до того, чтобы нами заниматься. И вот в разных языческих религиях есть разные объяснения, но фундаментальный факт. Все язычники убеждены в том, что высший изначальный бог не правит людьми, не занимается нами. И поэтому к нему не нужно молиться. Вспомните, объяснения были здесь разные. Вспомните, вот Зевс. Зевса, как верховное божество в античном пантеоне, Зевса можно назвать богом с большой буквы. Под богом, если мы будем иметь источник всякого бытия, абсолют, первоначало. Зевс – это первоначало? Нет, Зевс – это всего лишь навсего потомственный пучист. Он сверг своего отца Кроноса, тот сделал то же самое своим отцом Ураносом. То есть это такой потомственный пламенный революционер. Фундаментальное убеждение язычников – миром правят тираны, узурпаторы. Они свергли истинного Бога. Хорошо, вот та же Финикия берем. Откуда Ваал взялся? Имя высшего Бога финикийской религии знакомо каждому из нас. Мы его употребляем каждый день. Не догадываясь? Имя высшего Бога Финикии. Эль. Эль. Отсюда теофорные семитские имена. Микаэль, Габриэль, Израэль. Отсюда арабское, опять семитское, Аллах. Отсюда библейское имя Бога Элуах, Элогим, Эль, опять же. Вот три формы имени Бога в Ветхом Завете. Три из девяти. Так вот, этот высший Бог Эль, согласно финикийским мифам, ханаанским мифам, он создал сначала мир богов, мир людей, но затем он был свергнут и кастрирован своим правнуком по имени Ваал. И вот тогда Ваал стал господином, слово Ваал означает господин буквально. Вот, то есть, свергнув Бога, Ваал стал господом. Я потом, может быть, еще раз это повторю, но просто это фундаментально, эта вещь обязательно надо знать. Хорошо, скажем так. Скажите, пожалуйста, какие два слова мы должны произнести, если хотим самым кратким образом исповедать свое христианство, свою принадлежность к христианству? Два слова. Символ, кратчайший символ веры христианства. Иисус Христос. Иисус Христос – это не паспортные данные, понимаете? Это исповедание веры. Иисус из Назарета есть Христос, Сын Божий, помазанник, Мессия. А вот два слова, которые являются символом веры Ветхого Завета. Только два слова. Их тоже мы все знаем. Господь Бог. Это не синонимы. Господь и Бог – это не синонимы. Господь – тот, кто правит нами, людьми. Господин. Наш сюзерен. А мы его вассалы. Но скажите, пожалуйста, разве Господь обязательно должен быть Богом выше? Вот если крестьянин я, крепостной крестьянин, у меня есть мой господин, разве этот господин обязательно должен носить титул царя? Да нет же, что вы, это какой-нибудь Ноздрев может быть. Я крепостной Ноздрева. Или того хуже, Чичикова. Понимаете? А совсем не личный раб его императорского величества. Вот так же язычник. Они убеждены, что они являются рабами ваалов, господ, которые являются мелкими поместными дворянами и даже хуже того, узурпаторами. Варягами, которые захватили Сицилию какую-нибудь и там вот выгнали старую римскую аристократию, выгнали ее, и вместо римских аристократов правят эти варяги Сицилии солнечной и насилуют крестьян и крестьянок. Вот это языческое ощущение. Нами правят Ваалы и Зевсы. Шумер возьмем. Верховная богиня в Шумере – Тиамат. Тиамат сначала отравляет своего мужа Апсу, наводит на него вечный сон, Но потом этого мало, потом все-таки там была особая история, мы о ней еще будем говорить, если не в этот раз, то в весеннем цикле. Но в итоге дело кончается тем, что дети бунтуют против бабушки Тиамат, и Мардук, внук Тиамат, убивает бабушку, из ее трупа создает нашу вселенную и начинает править. Господь Мардук появляется. А Тиамат, она убита. Это жесткий вариант. Греки и финикийцы, видите, более милостивы. Там у них выше старые боги кастрируются, но не убиваются все-таки. Просто на почетную пенсию отправляются, чтобы никого больше не рожали. Вот и все, ничего не делали. Просто в покое пребывайте. Но все-таки они хотя бы еще где-то там живы. Итак, хотя бы поэтому мы не можем сказать, что Зевс есть любовь. И не можем сказать, что Бог есть любовь, потому что Бог здесь неизвестный. Это великий неизвестный. Помните, когда апостол Павел приходит в Афины и видит жертвенник? Что у вас здесь стоит жертвенник неведомому, неизвестному Богу. Вот действительно, этот Бог неизвестен. И он вне религии. Вне религии. К нему нельзя и не стоит молиться. Он не слышит, а даже если и слышит, у него уже нет полномочий вмешиваться в нашу жизнь. Это Хрущев на пенсии. Какой толк Хрущеву писать письма, если правит Брежнев? Только хуже еще будет тебе, если ты будешь Хрущеву писать. Точно так же не имеет смысла молиться к Элю или молиться к Кроносу или к Уранусу, если правит уже Зевс или Ваал. Кроме того, нельзя забывать, в языческой мифологии боги – это олицетворение природных стихий. И поэтому надо быть очень осторожным. Зевс, помните, что олицетворяет? Гроза и молния. Поэтому если мы захотим сказать «Зевс есть любовь», но это все равно, что сказать «гроза есть любовь» или «молния любит человека». Понимаете, здесь какое-то уже ясно, нестыковка происходит. Значит, поэтому вновь и вновь говорю, мир олимпийской религии мы не можем описать формулой «Бог есть любовь». Бог вне религии, и поэтому мы ничего о нем не знаем и не знаем. Бог есть любовь или это ненависть? Мы не знаем о нем ничего. Обращаемся, кстати, это очень важно. Бог есть любовь или это ненависть? Опять же, такой очень яркий пример, мне кажется, чтобы видеть разнообразие, различие религий. С Индии немножко, мы потом в Индию еще раз вернемся, а пока небольшой набег туда сделаем. Возьмите Брихадараньяку Упанишаду, первая часть, вторая Брахмана. В Брихадараньяке Упанишаде есть такой текст, очень похожий поначалу на библейский. В Библии, помните, с чего начинается Библия? «Вначале создал Бог небо и землю». Или там Евангелие от Иоанна, «Вначале было Слово». А знаете ли вы, что было в начале, согласно Упанишадам? Тоже начинается так. «Вначале было». Что было? Текст поразительный. «Вначале были голод или смерть, ибо голод есть смерть». Вот это начало. А затем этот высший дух Праджапати, он возжаждал, он оголодал, ему надо нечто есть. Но что есть, если ничего нету? Есть только Праджапати и есть его чувство голода. И тогда Праджапати создает первую тварь, коня. Почему коня? Потому что Упанишады, в отличие от Вед, это уже памятник арийского периода в истории Индии. Арийцы – это племена, пришедшие из евразийских степей, и это кочевники. Для кочевника, понятное дело, конь – это важнее всего. И вот поэтому в Упанишадах первая тварь – это конь. Праджапати творит коня, чтобы его пожрать. И пожирает этого коня, насыщается, появляются у него новые силы, он творит другие существа, пожирает их, рождает других богов. Вместе они творят другие существа, чтобы их вновь и вновь пожирать. Значит, и он пожирает все, что создает. Понимаете, здесь поэтому надо быть очень осторожным. А вдруг тот самый великий неизвестный, с чего вы взяли, что он есть любовь? А может, это великий пожиратель? И поэтому от него надо подальше держаться. Поэтому лучше не соваться туда. Здесь лучше с привычным Зевсом, Ваалом. Аппетиты Ваала хотя бы известны. Но если Ваал так прожорный, что по 500 детей кушает каждый год, ой, какой аппетит может быть у его прадедушки. Поэтому лучше не соваться. Пусть будет так, как есть. Теперь обратимся к миру Дальнего Востока. Вот сможем ли мы сказать, что суть
китайской религиозной мысли мы можем резюмировать формулой «Бог есть любовь». Вы знаете, что высшее начало мироздания в китайской мысли называется Дао. Вот можем ли мы сказать, что Дао есть любовь? Здесь нас, я думаю, тоже ждет разочарование, потому что Дао в понимании китайской философии – это не есть личностный Бог. Дао – это закон. Закон, который проявляет себя в мире, или не проявляет, точнее говоря, правит миром. Но вы знаете, у этого закона с миром странные отношения. Китайская мысль, конечно, очень своеобразная. Индийская мысль к нам гораздо ближе, индийская. Китайская гораздо загадочнее. Ну, для примера, только один текст приведу из книги Дао Дэ Цзин, книга Лао Цзи. Значит, начинается так, очень понятно. Тот правитель, которого люди любят, более совершенен, чем тот правитель, которого люди ненавидят. Понятно, да? Но есть правитель, который совершеннее того правителя, которого люди любят. Это тот правитель, которого люди не знают. Вот вам идеальная формула всей масонерии. Идеальная формула масонства. Идеальный правитель тот, о котором никто ничего не знает. Не тот, который 5 звездочек героя здесь носит или еще что-то, на экране появляется каждый день. Это неинтересно. Есть тот, кого никто не знает, и он-то и есть подлинный. Значит, вот так же и здесь. Истинное Дао – это всегда сокрытое Дао, спрятанное. Но опять же, если оно спрятано и сокрыто, как мы можем о нем сказать? Оно есть любовь или есть нечто иное? Молчание. Молчание, ничего больше. Кроме того, понимаете, Дао – это вселенский закон. И этот закон просто действует. Нельзя сказать, что он кого-то любит, а к кому-то у него антипатия напротив. Кого-то он возлюбил, кого-то возненавидел. Что вы? И человек для него совсем не есть, для Дао, для космоса. Человек совсем не есть некое избранное существо. Это Бог Библии, Ягва говорит, что Израиль, ты зеница ока моего. В том смысле, что вот нельзя прикоснуться к глазному яблоку. Это как бы место, которое человек охраняет больше всего. Глазное яблоко свое, зажмуривает глаза, защищает их. Нет, для Дао это совсем не так. Был такой древний китайский философ Джуан Цзи, у него есть такой афоризм, что человек в глазах Дао не более чем ворсинка в конском хвосте. Не более того. Дао правит миром. Скорее всего, бессознательно, оно просто проявляется. И поэтому сказать, что Дао есть любовь, но это все равно, что сказать... Это закон. Все равно, что сказать, таблица умножения есть любовь. Или третий закон Ньютона любит человека. При чем здесь человек? Он просто действует всюду, вот и все. Никого не любя, ни для кого не делая исключения, никого не милуя. При чем здесь? Правит, и все. Отчасти проявляет себя. Ну вот, а мы с вами уже говорили. Антропология и теология очень тесно связаны друг с другом. Это зеркальные системы. И в зависимости от того, что мы думаем о Боге, мы так понимаем человека. В зависимости от того, что мы думаем о человеке, мы так понимаем Бога. И вот смотрите, как это сказывается, такого рода философия, в которой человек никак не выделяется из мира космоса. Как эта философия сказывается даже в бытовой культуре Китая. Мы с вами ведь сейчас живем в открытом обществе, в открытом мире. То есть мы знаем все обо всех, мы только о себе самих, о России и православии ничего не знаем. А так, конечно же, мы все знаем. И о Китае тоже нам постоянно что-то рассказывают интересное. Вот, и вы все знаете, что есть в Китае уникальная совершенно вещь – это китайская кухня. Удивительная вещь. По моей фигуре понятно, что это то, что я больше всего уважаю в Китае. Вот принцип китайской кухни, он ясен. Китайцы исповедуют принцип радикальной всеядности. То есть кушать можно все то, что съедобно, кроме ядовитого, да? Ну, ядовитое тоже кушать можно, только готовить немножко дольше надо. В общем, все можно кушать. То есть хотите, придете в ресторанчик китайский, вот вам там... Ну, меня, например, кормили тухлыми гусиными яйцами. Очень вкусно оказалось там. Какие-то там ласточкины гнезда. Вы сами знаете, из чего ласточки свои гнезда делают, да? Вот какие-нибудь зажаренные ласточкины гнезда какие-нибудь вам могут принести и так далее. Червячков всяких, тараканчиков. Вот, змейка там в бутылке с водкой может плавать. Вот, настойка змеиная. Много интересных вещей можно там покушать. Но все-таки есть нечто там самое экзотическое. На европейский вкус, конечно, не на китайский. Вот. Европейцы почему-то живо реагируют. Ну, представьте себе, вот, приходите вы в китайский ресторанчик, ну, нормальный, настоящий, не тот, который у нас тут вот, на центральных улицах. То есть настоящая китайская кухня, дам добрый совет, да, это обязательно найдите общежитие китайских рабочих. И это вот там будет настоящий Китай. То есть не там, где вот где-то на улице Горького или еще что-нибудь, а где живут сами китайцы и питаются сами китайцы. Вот там будет настоящий. Вот придете вы в какой-нибудь такой ресторанчик, да, и просите чего-нибудь там. Меню вам подают, да только что от него толку-то там. Оно написано, может, даже переводом на русский язык, только все равно название непонятное. Я до сих пор не могу понять, что такое бестроганов, чем это от рагу отличается. А тем более в китайском языке. То есть китайские названия блюд. Понимаете? Поэтому смотрю я в этот меню, понимаете ли. Там красиво написано. Восточной красивости. И заказываю так по ассоциациям свободным. Знаете что? Я вот не понимаю, конечно, что это такое. Но принесите мне, пожалуйста, это вот. Называется там «Вдоль по Хуанхэ матушки». Красивое чего-то, принесите мне, да. Да, ну и приносит вам в итоге живую обезьянку. Приносит, в столике, оказывается, есть специальный разъем, снизу ее туда вставляют, сжимают ее черепушку вот так вот, рот заклеивают пластырем, чтобы не кричало, дают вам в руки ножик, срезается головная коробка, черепная коробка, крышка срезается у этой обезьянки, открывается мозг, вот этот мозг там дальше посолить, посыпать соусом чем-нибудь по вкусу, и начинаешь кушать мозг живой обезьянки. И, пожалуйста, не надо здесь никаких там гримас, истерик. Вы эти христианские предрассудки оставьте при себе. Шире смотреть на вещи надо, товарищи. Шире. Партия нас учит так. Да. Ну, вы сами подумайте. На трезвую голову. Скажите, пожалуйста, тигры в джунглях кушают обезьянок? Кушают. А мы чем хуже? Почему тигру можно, а нам нельзя? И вообще карма у этой обезьянки такая, чтобы ее кушали. Понимаете, вот здесь мы и встречаемся с вопросом фундаментальным для понимания различия между миром Библии и миром христианства. Любая языческая мысль, и это один из критериев, который поможет определить, где языческая мысль, а где христианская, даже если язычество маскируется под христианство. Фундаментальное убеждение язычников в том, что человек – это часть природы. Человек – это всего лишь частичка космоса или микрокосмос, маленький мир. В мире большом. Микрокосмос, помещенный в макрокосмос. Человек – это маленькая действующая модель мироздания. Все, что есть во Вселенной, есть в человеке. Это убеждение индийской мысли, китайской, древнегреческой и средневековой каббалистики, современного оккультизма. Отец Павел Флоренский выражал эту идею так. Человек – это сокращенный конспект мироздания. Вот именно на этом строится там вся эта и акупунктура, и медицина, которая построена на знаках зодиака, потому что, оказывается, ты маленькая модель Вселенной, и поэтому потому, что происходит в большой Вселенной, это оказывает влияние на твои процессы в тебе самом. Это очень понятная мысль, но православие об этом говорит иначе. Человек – это не просто маленький мир в мире большом. Святой Григорий Богослов в IV веке по Рождеству Христовом говорит иначе. Человек – это макрокосмос, помещенный в микрокосмос. Потому что правда, в человеке есть все то, что есть во Вселенной. Но кроме этого, в человеке есть то, чего вся Вселенная вместить в себя не может. Есть образ Божий, есть личность, есть разум, есть совесть. И поэтому человек, хотя и живет в мире, но человек при этом премирен, он выше мира. Вот чтобы совсем понятно было. В нашем веке Николай Александрович Бердяев, вступая в полемику с марксистами, говорит им так. «Вы, марксисты, считаете, что человек – это часть общества, а я полагаю, что общество – это часть человека». Потому что это правда. Во мне есть то, что определяется моим социальным статусом, моим социальным опытом, моим воспитанием. Но я не свожусь к этим влияниям на меня извне. Я могу их свободно преображать, свободно сублимировать. Так вот, если мы считаем, что человек – это часть природы и не более того, в таком случае мы должны отказаться от нравственной оценки деятельности человека. Потому что в природе нет категории долга. Природе можно задавать только один вопрос. Почему? Природе нельзя задавать вопрос «зачем?». У природы нет цели. Неодушевленной природе нет цели. Понимаете, вот мы же с вами не будем благодарить Волгу и награждать Волгу за то, что она честно течет в Каспийское море. Все порядочные люди давно на Запад слиняли, а она по-прежнему патриотична в наше Каспийское море течет. Давайте наградим ее орденом за это. Опять же, Мы с вами, ведь, наверное, не станем наказывать сибирские реки за то, что они подло текут в Северный Ледовитый океан, вместо того, чтобы проявить интернациональную сознательность и отозваться на призыв Туркмен-Паши, вот, и повернуть к нему орошать пустыни Каракума. Давайте накажем их, строгие выговоры с занесением в личное дело объявим. Но для нас с вами это ведь анекдот, как там какой-нибудь царь, там какой-нибудь Дарий море хлестал бичами. Для нас с вами это анекдот, не более того. Так вот, если человек всего лишь навсего часть природы, тогда и человека не надо осуждать. Знаете, есть вот замечательный такой анекдот, как человек приходит впервые на ипподром и проходит мимо конюшни, смотрит, на какую же лошадь поставить, чтобы выиграть. И какая-то дохлая-дохлая кляща говорит ему, шамкая беззубым ртом, слушай, поставь на меня. Тот говорит, да слушай, ты такая старая вся, вообще ты до финиша не даешь. Все схвачено, поставь на меня. Я тебе точно говорю, выиграешь. Ну ладно уж, решил, ладно, кто его знает, этот мир ипподрома, говорят, тут жулики, действительно, какие-то свои тотализаторы. Идет, отдает деньги, ставит на эту клячу. Она до первого круга не доходит, тут же падает, там при последнем издыхании пена из нее идет. После уже скачет, когда ее относят на носилках чуть ли не в конюшню, он к ней подходит, ну что ж ты такая сякая, ты обещала. Ну, не шмогла я, не шмогла. Ну, так получилось. Вот если речь идет, действительно, человек не более, чем часть природы, то ну, не шмогла я, понимаете? Ну и что, что я совершил бессовестный поступок? У меня карма в тот день так сложилась. Ну, так получилось, понимаете? При чем здесь я? И на солнце бывают пятна, тем более на моей совести. Да и вообще совесть это не так, условность на самом деле. Значит, если мы хотим с нравственными критериями подходить к человеку, мы должны человека перестать рассматривать в качестве части космоса. Это вывод, который вы можете посмотреть у Канта, в его критике практического разума. Человек не является просто частью космоса, он изъят из него. И поэтому, ну, чтобы еще раз пояснить это, разница между религией и наукой в чем? Религия, мир человека, дерзает, ставит вопрос о цели. Вот в конце 40-х годов, в начале 50-х Нильс Бор в Копенгагене у себя устраивал встречи, такие семинары для крупнейших физиков, ядерщиков той эпохи, создателей новой картины мира физической. И один из этих семинаров был посвящен разговору о соотношении современной физики, философии и религии. И вот однажды после окончания разговора такого Бор и Вольфганг Паули прогуливаются по набережной Копенгагенского порта, и вдруг видит, корабль входит в гавань. Ну, обычная сценка. И Паули говорит так. Движение этого корабля можно описать двояко. Можно сказать, что этот корабль движется вот здесь, потому что корабль устроен так-то. В нем есть такие-то двигатели, в них горит такое-то топливо. Оно производит такое-то движение поршней. Это движение передается по системе трансмиссии на винт. Винт вращается, создает такой-то там, момент, и по законам гидродинамики корабль движется вот сюда. Это будет научное объяснение движения корабля. Но его движение можно описать иначе. Можно сказать, что этот корабль движется здесь, потому что он был зафрахтован такой-то компанией для того, чтобы привезти груз зерна из Канады в Европу. Это будет религиозное описание. Значит, религиозное описание, нравственное описание появляется там, где появляется категория цели. Зачем? Вот если природа этой категории не знает. Поэтому если мы хотим видеть некий смысл, осмысленность, цель, целеустремленность в жизни человека, мы должны признать, что человек – это больше, чем природа. В Китае этого нет. Человек – это микрокосмос. И поэтому оказывается, что этика здесь, она, конечно, есть, без бытовой этики никто жить не может, но все-таки эта этика оказывается антропологически и онтологически не до конца объяснена. В Индию давайте перенесемся, вновь вернемся. Можем ли мы об Индии сказать, что здесь Бог есть любовь? Нет, потому что в Индии высшее божественное начало называется Брахман, по крайней мере, в основных течениях индийской мысли, брахманизм и индуизм. Брахман. Все остальные мелкие боги – это проявление Брахмана, в том числе и знаменитая Тримурти, троица индуизма, вишнуизма. Это ниже безличностного Брахмана. Так можем ли мы сказать, что Брахман есть любовь? Ответ будет отрицательный опять, потому что, во-первых, Брахман спит и видит сны. Весь мир – это сновидение. Мы все – это сон, который снится божественному сознанию, или точнее говоря, бессознанию. Брахман потерял контроль над своими мыслями. Он уснул, и ему мерещится мир иллюзий, мир майи. Конечно, эти картины сновидений мелькают в его спящем сознании по определенным законам ассоциации сновидений. Это законы кармы. Да, но дело в том, что все равно, как только Брахман проснется, мир исчезнет. Сон развеется, растает. А пока Брахман спит, он видит сны. Но он не осознает, что это сны, не осознает самого себя. Он забыл себя самого даже. И поэтому тем более нельзя сказать, что это свободная любовь Бога к миру. Поэтому нельзя сказать, что Бог есть любовь и Брахман есть любовь. Наконец, нельзя забывать и другое. Брахман не есть личность. Брахман – это безличностная духовная энергия, которая из себя проявляет весь так называемый проявленный относительный мир. Вот это одна, единая энергия, но она очень по-разному проявляет себя в разных конфигурациях и сплетениях. То есть, вот скажем, в этом здании есть тоже одна энергия, которая пронизывает весь этот мир, но она совершенно по-разному проявляет себя в разных ситуациях. Я говорю об электрической энергии. Понимаете, электросеть, она одна, но при этом электричество по-разному проявляет себя. Вот в лампочке она порождает свет. В аудиоколонке порождает звук. В телевизоре та же самая энергия порождает образ. В кипятильнике она же порождает тепло, а в холодильнике совсем наоборот, она же производит холод. Энергия одна, а проявлений много. Но вы знаете, здесь сразу возникает вопрос. Но ведь эта же энергия не обладает личностным самосознанием и свободной творческой волей. Можем ли мы сказать, что электричество любит кипятить воду в чайнике? Посмеем ли мы сказать, что электричество однажды так в свободном творческом дерзновении скажет, что это я в холодильнике все морожу и морожу, дай-ка я эти сосиски поджарю, а? Или вот, скажем, придет монтер чинить провода сюда. И знаете, после вчерашнего у него будут нетвердые движения, не за тот провод он возьмется. Вот в эту судьбоносную минуту, посмеем ли мы надеяться, что электричество скажет ему: «Эх, Петрович, но вот по всем законам Ома должно я тебя так трахнуть, что только горящие подметки от тебя отсыпятся. Но мужик-то хороший, дети у тебя дома маленькие, семья. Ступай, Петрович, и не греши больше». Вот в чем дело. Только у личности есть право прощать. Как говорил Владимир Николаевич Лоский, высшее право царя есть милосердие. У царя, вознесенного над законами, есть право останавливать действие закона, миловать там, где закон велит карать. Но если считается, что на самом деле нет такого личностного центра, который контролирует истечение энергии и их воздействие на окружающий мир, если нет такого личностного центра самосознания и контроля, тогда и милосердия здесь быть не может. И поэтому о Брахмане мы все-таки не можем сказать, что Брахман есть любовь. Хорошо, тогда давайте обратимся к миру буддизма. Мы о нем еще долго будем говорить. Но пока лишь самым кратким образом. Можем ли мы сказать, что в буддизме может допустима формула «Бог есть любовь»? Ответ будет отрицательным по двум соображениям. Первое. Буддизм – это уникальный случай атеистической религии. Поэтому там просто нет понятия Бога. Нет Бога. Поэтому нельзя сказать, что Бог есть любовь. Во-вторых, и об этом мы с вами еще будем говорить, высшее состояние духа в буддизме – это не любовь. Это недеяние. Недеяние – воздержание от творения кармы. Воздержание от любого действия, не только на физическом плане, но и на ментальном, эмоциональном, недеянии. И поэтому сказать, что Бог есть любовь, но любовь – это не есть высшее совершенство. Поэтому, конечно, это будет двойная ересь в буддизме. Но у нас просто на эту тему будет отдельная лекция. Тогда переносимся в мир монотеистических религий. Спрашивается, там, где представление есть о том, что Бог есть личность, можем ли мы в исламе, например, найти это представление? В общем, да. То есть, если мы спросим мусульманина, скажи, в твоем понимании, можно ли сказать, что Аллах есть любовь? Мусульманин, скорее всего, скажет, да, можно. Можно. Хотя такой фразы прямо в Коране нет, но там утверждается иное, что любовь – одно из 99 святейших имен Всевышнего. Поэтому, в принципе, можно сказать, что Аллах есть любовь. Но у меня будет второй вопрос. А скажи, любезный, можно ли Откуда, то есть, скажем так, откуда вы это знаете, что Бог есть любовь? Какими делами любви Бог открыл вам свою любовь? Как именно Бог явил вам свою любовь? Ну и ответ исламский понятен. Бог по своей любви создал мир. Это главное деяние любви. Это очень важно. Бога никто не понуждал к творению мира. Никакая необходимость, никакие законы кармы, никакие законы логические, гносеологические, онтологические не понуждали Бога творить мир. Это чистейший дар. Во-вторых, Бог даром, жертвенно, как бы, создал человека, даровал нам, людям, законы, пророков, пророка Магомета, да будет им его благословенно, Коран, это дела любви. Но у меня тогда третий вопрос, но скажи, досточтимый, а для Бога эти дары, были ли они тяжелы? И ответ исламского богословия очевиден. Конечно, нет, потому что для Бога не может быть ничего тяжелого. Это абсолютная мощь. От его глаза трепещут горы, рассыпаются в песок. Ничто не может затруднить Бога. Это не было трудно для него. Он сказал, и так стало, он повелел, и так получилось. Но вы знаете, тогда возникает здесь у меня, по крайней мере, такое ощущение, что та любовь Бога к миру, которая известна миру ислама, это любовь безжертвенная, беструдная. Это любовь издалека, это как любовь к чужому ребенку. Ты к нему пришел, посюсюкался, а пеленок стирать не надо, бессонных ночей у колыбельки проводить не надо. Беструдная, легкая любовь. Есть в исламе такое представление о том, что Бог в декабре, есть такая ночь молитв у мусульман, в эту ночь Аллах нисходит с седьмого высшего неба, спускается до первого неба, которое самое близкое к земле. И он оказывается так близко к людям, что люди могут вознести ему свои молитвы прямо, минуя посредничество ангелов, прямо к Богу обратиться. И они будут услышаны, эти молитвы. Это красивый рассказ, но у меня сразу возникает вопрос. А откуда эта уверенность, что Бог может спускаться только до первого неба? Почему не ниже? Вот христиане, например, полагают, что Бог по своей любви спустился не только до первого неба, но и до земли. Более того, когда он не всех людей нашел на земле, он, потому что многие уже умерли, он спустился сам дорогой смертной тени, сам сошел в ад. А почему вы уверены, что Бог не может идти ниже? Только до первого неба, а ниже нет. Ну, ответ мусульманской философии понятен. Потому что ваши христиане, иначе мы должны принять христианскую идею о том, что слово стало плотью, что Бог стал человеком. А ваша христианская идея Бога-человека, она нарушает тайну непостижимости Бога. Понимаете, вы, христиане, сливаете воедино абсолютное бытие и относительное. Вы нарушаете тайну трансцендентности, потусторонности Творца. Нарушаете непроходимость грани, которая здесь есть. Поэтому надо это раздельно, чтобы было. Бог трансцендентен и потусторонен, а мы здесь. Нельзя это сливать. Но понимаете, здесь у меня будет вопрос опять же. Подождите, конечно же, на Бога нельзя Бога сливать с человеческим миром. Нельзя. Но простите, а не делаете ли этого вы в своей мысли, когда утверждаете по-человечески, что Бог вот этого делать не может? Не налагаете ли вы на Бога свои ограничения? Откуда вы так твердо знаете, что Бог сделать может, а что не может? Дело в том, что вот здесь очень важен подбор языка. Смотрите, вот два человека видят одну и ту же сценку. Мы видим, как женщина беседует со своим малышом маленьким. И она с ним сюсюкает, играется, на языке его говорит, может, даже коверкает какие-то слова. Один человек может сказать: Господи, до чего доводит это мещанство, семейственный быт, а? Серьезный вроде человек. Я же помню, я у этой женщины древнегреческий язык и литературу в университете изучала. И кто б мог подумать, а? Доцент МГУ, каким языком разговаривает, а? До чего мы дошли, люди, а? Можно так, конечно, сказать. Какое унижение, какой позор. А можно сказать иначе. Какая мера любви? Какая мера любви, что вот такой человек заговорил не языком Гомера и не языком Платона, а языком двухлетнего малыша с ним разговаривает. Поэтому надо быть очень осторожным, когда мы говорим, то, что Бог становится человеком, это позорит Бога, это опозорило бы Бога, или это прославило бы Его. Это выбор системы ценностей, конечно, за этим стоит. Но в любом случае, мусульмане говорят, это безумие. Так мы соглашаемся. Говорим, правда, это безумие. Но вы знаете, и апостол Павел ведь и говорит, что Это для иудеев это скандал, для эллинов это безумие. Но ведь в том-то и дело, что любовь способна на безумные поступки. Способна. Вспомните Пастернака. Снег идет, словно падают не хлопья. А в заплатанном салопе сходит на зим Новый год. Словно с видом чудака с верхней лестничной площадки. Крадучись, играя в прятки, небо сходит с чердака. Это очень точно. Небо сходит с чердака не с видом триумфатора, не с видом царя царей, а с видом Йешуа Ганоцри, с видом чудака с верхней лестничной площадки. Бог в зраке раба пришел, а не с видом судьи и победителя. Безумие, конечно. Но опять же, представьте, что мы... Это безумие не непостижимо. Оно постижимо, но при некотором усилии и опыте любви. Если мы поймаем какого-нибудь подростка 13-летнего на улице, мальчишку, и прижмем его к стенке и скажем, ну-ка, стой смирно, милый, ноги на ширине плеч, так, стой, я сейчас диагностику твоей кармы сниму. Значит, так, слушай, я тебе сейчас будущее твое скажу. Ой, парень, ну ты крепче держись. Я сейчас такое тебе скажу. Короче, у тебя в будущем будет день, когда однажды ты по доброй воле засунешь свою голую руку в кучу испражнений. Что подросток скажет? Да вы меня не с того считаете, да я не такой, да если кто предложит мне такое, я ему по морде дам. Но это подождите, это он сейчас так говорит. Потом подрастет, женится, появится у него свой первенец, и засунет, и подмоет, и попку потом еще и поцелует. Но пока нет опыта любви, кажется, но это не в жизни. Вот это никогда. Вот оказывается, что Бог обезумен от любви к людям. И Он именно вошел в кучу наших испражнений. Он взял на себя грехи наши и понес на себе немощи наши. Наказание мира нашего было на нем, но язвами его мы все исцелились. Вот дивная 53 глава пророка Исаии, рассказывающая о том, что произойдет на вершине Божьей любви. Для мусульман это безумие, поэтому они остаются далеко. Понимаете, почему мусульманин мусульманин? Да потому что Бог настолько близко подошел к людям, что люди испугались этой близости и захотели убежать подальше. Нет, ты, Господи, там, а мы здесь, давай так жить. Не надо так близко к нашему дому подходить. Вспомните, как Адам ведет себя после грехопадения. Заслышав голос Бога, прячется под кустом. Я здесь, Господи, сам по себе, а ты там. Будем жить раздельно. Для меня самого такой очень значимый поворот в сторону как раз вот к церкви произошел. Вот именно с такого рода мыслями был во многом связан, переживаниями. Это было начало 80-х годов, и как-то нас из университета повезли на экскурсию в Третьяковскую галерею. Ходили по залу иконописи, ну а в те времена, знаете, экскурсии в залы иконописи в наших музеях, это было своеобразное испытание, конечно, потому что в те времена наша официальная советская эстетика славная, она вела себя как не то порядочная, не то, напротив, непорядочная панельная девка. Вот. Потому что вертелась как могла только, понимаете. То есть заходим в один зал, и нам говорят, так, товарищ, наша советская эстетика отвергает буржуазный принцип формализма. Мы не признаем принцип искусства ради искусства. Главное в искусстве – это содержание. В содержании самое главное – идейность. А формы – это уже вторично. Но едва только речь заходила об иконе, у первой же иконы интонация менялась. Так, товарищи, ну, религиозное содержание этого памятника нам с вами не интересно, зато посмотрите, какая форма, какие краски, какая композиция. Это в лучшем случае. Про композицию говорили, стоя перед замечательной древней иконой, а не про суть, не про главное. Вот. А в худшем случае выдумывали толкование. Вспомните, даже у меня где-то должны пластинки еще храниться от 70-х годов. Бралась музыка, классическая музыка, скажем, там, всеночная Рахманинова, и на эту гениальную музыку писались другие слова. Вместо «Свете тихий» писалось типа там, не знаю, там нечто вроде «Подмосковных вечеров», понимаете? Вместо «Ныне отпущаешь» писалось там «Как хороши закаты на моем хуторе», там что-нибудь в таком духе. Понимаете? Вот выдумывалось содержание под эту форму. В иконе то же самое, в иконографии. Так, товарищи, икона Андрея Рублева-Троица – это призыв к соединению русских земель. Всем нам эта фраза знакома. Из Андрея Рублева делали такого замполита. Вперед за родину, за Дмитрия Донского, понимаете? Из монаха такое делали. Так вот, точно так же произошло и в той экскурсии. Гид подводит нас к иконе. Это икона Божьей Матери Оранта, или знамение. Божья Матерь с воздетыми руками, молящимися, и на груди у нее лик Спасителя, младенчика. И вот экскурсовод подводит нас к этой иконе и говорит: обратите внимание, на этой иконе есть такая странная деталь. У Божьей Матери на руках, которые вот так вот из-под платья показываются снизу, красные круги. На скулах вот здесь вот красные пятна, на подбородке красные пятна. Как вы думаете, почему это? И затем говорит так: ну, у этих пятен есть богословское объяснение. Кому это будет интересно, посмотрите книгу Евгения Николаевича Трубецкого «Умозрение в красках». Такие как бы блики софийности. Да. Но гид или не знала этого толкования, или знала, но не имела права сказать. И поэтому сказала так: вы знаете, у этих бликов есть историческое объяснение. Дело в том, что это икона 13 века. А что такое 13 век в истории России? Это время Батыева нашествия. Русские города сожжены, они в огне, русская земля в огне. И иконописец хочет сказать, что пламя сожженных русских городов обжигает лицо царицы неба. Это, вы знаете, исторически, может быть, это и некорректно, но по сути глубоко верно оказалось. Действительно, оказывается, в христианском понимании небо настолько близко приблизилось к земле, что Бог сделал себя доступным для человеческой боли. Помните слова Христа: что вы сделали одному из братьев ваших, вы это мне сделали. Но вот в исламе нет такой близости. Хорошо, обратимся к религии древнего Израиля. Представим, что у нас была бы с вами возможность обратиться к древнему раввину эпохи Маковеев, обратиться к нему с нашими вопросами. Только вот, знаете, это надо тоже помнить, как бы владеть этикетом соответствующим. Ну хорошо, к мусульманам обратимся досточтимый, скажем. А к раввину как мы должны по-православному обратиться? По-православному. По-русски, то есть по-церковно-славянски. Нет, я понимаю, что в современной массовой культуре у нас настолько все забыто, что у нас ко всем обращаются сразу Святой Отец. Да, это тоже на уровне языка, это очень важно на самом деле, потому что язык показывает меру невежества и катастрофы. То есть у нас сегодня мы больше знаем даже на уровне этикета, крохи, конечно, крохи, но даже эти крохи мы лучше знаем о католичестве, чем о православии. У меня родная мама до сих пор мою рясу сутаной называет, потому что в королеве Марго это как называется-то? Там кардиналы сутаны, знаете ли, носят. Да. Вот, да. Точно так же. Святой Отец, обращение совершенно не православное. У нас в порядке издевки только можно так обратиться к человеку. Святой Отец православия – это только именно святые канонизированные отцы, церковные подвижники. Но однажды даже фильм смотрю, какой-то американский, такой халтурный перевод, там, то есть гнусавый голос переводчика наложен на какую-то оригинальную звукодорожку, и поэтому слышно и то, и другое, можно сравнивать. Вот. Главным персонажем в этом фильме был некий раввин. И вдруг один персонаж обращается к нему, по-английски звучит «ребе», вот, а переводчик говорит «святой отец», сразу ничтоже сумняшись. Ну, так а если мы все-таки хотим к раввину обратиться по-славянски, как мы должны это сделать? У нас же есть форма звательного падежа в славянском языке. В русском почти нет. У некоторых только слов есть звательный падеж. Бог – Боже, Господь – Господи, человек – человечи. Так вот, раввин по-славянски звательном падеже – равуни. Равуни. Вот однажды я из храма выхожу, после всеночной воскресной, и как раз читался отрывочек пасхальный, когда Мария Магдалина сначала Христа воскресшего не узнала, потом признала, и вот обращается к нему равуни. Да, и слышу, как у выхода из храма две прихожаночки беседуют, и одна другой, подглуховатой бабушке, очевидно, пересказывает Евангелие, которое сегодня читалось. И в ее пересказе это звучит так. И тут Мария Магдалина признала Спасителя, и как закричит: «Равуня!» Так вот, представьте, что у нас была бы возможность обратиться к раввину той древней эпохи, маковейской, дохристианской еще, и сказать ему: «Равуня, дорогой, скажи, пожалуйста, можно ли сказать, что Иегова есть любовь?» Ну, ответ, наверное, был бы очевидным. Да, конечно, конечно. А скажи, откуда ты знаешь, что Иегова есть любовь, что Бог есть любовь? Какие дела проявил Господь по своей любви? Ну, ответ тоже будет понятный, что Бог по своей любви создал мир, создал человека, дал человеку закон, пророки, свободу дал человеку. Вот это очень важный оттенок. В отличие от ислама, оттенок религии Древнего Израиля. С точки зрения ислама, там жесткая концепция предопределения. В философии это называется окказионализм. То есть Бог каждое мгновение творит мир заново. Каждое мгновение. Создает мир и его уничтожает. С точки зрения, по крайней мере, рядов самых влиятельных школ исламской философии. То есть вот как вот развертка в телевизоре. Луч развертки каждую секунду, несколько раз даже в секунду, создает изображение и тут же уничтожает его. Вот точно так же Аллах каждое мгновение времени создает Вселенную и уничтожает ее. И поэтому понятно, что у картинки нет своей свободы. То есть, понимаете, кадры, которые сменяют на нашем телеэкране один другой, эти кадры не обладают свободой, и они даже не зависят один от другого. Здесь нет закона причинности. Раз перед этим в этом кадре было показано так, то поэтому в следующем будет иначе. Нет. Это луч развертки бежит, через него все это зависит. А он может быть иначе, какая-нибудь помеха вторгнется или еще что-то, и новую картинку покажет. То есть мусульмане говорят так, что у мира нет законов. Нет законов мироздания. То, что мы называем законами мироздания, это не более чем привычки Аллаха. Представьте себе, есть шейх, который живет в городе во дворце. Он каждый день выезжает по каким-то делам. Из своего дворца, ну скажем, куда-нибудь там к берегу реки выезжает. Каждый день выезжает то на прогулку. Но и прихожане привыкли, что в 6 часов вечера при наступлении прохлады карета с шейхом проезжает именно по этой улице. Но вы понимаете, что на самом деле шейх совсем не обязан ездить по этой улице. Он может завтра сказать, слушай, давай через тот квартал проедем. Да? Поэтому если сегодня солнце встало на востоке, и вчера встало, и позавчера, из этого никак не следует, что послезавтра оно тоже встанет на востоке. Послезавтра шейх может выбрать другой маршрут. Между прочим, это была одна из тех причин, по которым, несмотря на всю высоту и утонченность арабской и мусульманской культуры эпохи позднего Средневековья, научная картина мира родилась не у арабов, а в христианской Европе. Потому что наука ищет законы, а здесь волюнтаризм сплошной. Но это отдельный разговор, конечно. Итак, да, вот в исламе каждое мгновение, вот в эту секунду Бог создал вас, создал меня, создал мое отражение в ваших глазах, создал вашу память о вашем прошлом, ваши планы на ваше будущее. И тут же уничтожил, и снова создал. Несколько иначе. Вот и все. Поэтому в Коране говорится, и не ты бросил, когда бросил, но Аллах бросил. Отсюда же, вот из этой картины мира, согласно которой у человека нет свободы, все зависит только от Бога. Отсюда же печальные строчки Омара Хайяма. Не спрашивают мяч согласия с броском, по полю носятся гонимый игроком. Лишь тот, кто некогда тебя сюда забросил, тому все ведомо, тот знает обо всем. Вот в отличие от этого, уже в Ветхом Завете четко говорится, Бог от начала создал человека свободным и оставил его в руке произволения его. Вот жизнь и смерть предложил я тебе, избери жизнь, дабы жил ты и потомки твои. Великий дар свободы дается человеку. И тогда мой третий вопрос к раввину. Но скажи, Дацаштин, для Бога было тяжело дать эти дары? И ответ совершенно очевидный. Да, очень тяжело. Очень тяжело. Потому что то, что Бог дает человеку свободу, означает, что человек обретает независимость от Бога. И эту независимость он использует гадким образом зачастую. Подумайте, до чего надо довести Бога, чтобы Бог закричал? А есть такой текст в Ветхом Завете. «Я раскаялся, что создал человека». У пророков Исаия, Иезекииля Израиль постоянно уподобляется найденышу. Ты найденыш, я нашел тебя в день рождения твоего. Ты была брошена, не была подмыта, подвита, пуп твой не был прирезан. Я взял тебя, обмыл, скормил, одел, вырастил. Ты стала, выросла и стала большой. Я хотел, чтобы ты стала моей невестой. Но что же я вижу? Ты изменяешь мне с другими богами. Ты блудодействуешь с каждым встречным. На каждом высоком холме и у каждого раскидистого дерева ты разбрасываешь ноги свои. Оставь любовников своих. Оставь, вернись ко мне. Когда мы говорим, что в Ветхом Завете Бог есть Бог-ревнитель, надо помнить, это в самом буквальном смысле. Это ревность оскорбленной любви, брошенной любви. Богу очень тяжело с Израилем. Вспомните, мы об этом еще, может быть, будем говорить, но просто вспомните, что слово «Израиль» имеет две этимологии. Израиль – тот, кто видит Бога, и Израиль – тот, кто борется с Богом. У этого слова две возможные этимологии. От двух разных глаголов оно может происходить. Видящий Бога, первенец Бога и борющийся с Богом. Поэтому Богу очень тяжело с Израилем. Очень тяжело. Но все же, можем ли мы сказать, что здесь, в Ветхом Завете, мы видим полноту возможной Божьей любви и жертвы? Нет. Дело в том, что полнота любви предполагает, что любящий и любимый становятся едины. Любящий постепенно уподобляется любимому. Так вот, в Ветхом Завете мы еще не видим, чтобы любовь Бога сделала Бога человеком. Бог еще остается вне мира людей, издалека к Нему обращаются. И с плачем, и с негодованием, и со словом утешения, но издалека. Тогда спрашивается, есть ли в мире такая религия, которая утверждала бы, что некий единый Бог, не маленький полубог, не полугерой, высший, единый Бог-личность, по своему свободному решению стал человеком. Есть такая религия? Есть, и вы ее знаете. Это кришнаизм. В кришнаизме есть представление о том, что Кришна, который понимается не как полубог, как высшая личность Верховного Господа, Кришна сам становится человеком. И даже не просто человеком, не царем, рабом, возничим у Арджуны. Вот не случайно, конечно. И чему учит он? Учит он тому, что к Богу надо идти через любовь. Бхакти-йога. То есть путь к Богу не через асаны, не через позы, не через йогическую технику дыхания. Нет, не это путь к Богу, истинному, единому Богу. Путь к Богу не через ритуалы, не через жертвоприношения и утонченное соблюдение правил, которые были там, скажем, в джайнизме или в брахманизме. Путь к Богу – это путь любви. Бхакти. Путь любви, преданности и верности. Вот не случайно поэтому иногда порой называют Бхагавадгиту, называют индийским Евангелием. Но вы знаете, все же есть ряд вопросов, которые возникают при знакомстве с миром Бхагавадгиты. Первый из этих вопросов – это такая странность. В тексте Бхагавадгиты много и глубоко говорится о том, что путь к Богу лежит через любовное почитание Бога. Возлюби Бога всем сердцем твоим. Да, это есть. Но во всей Бхагавадгите нет ни одной строчки о любви к человеку. Там в Бхагавадгите нет этики. Нет ни одной заповеди, ни одного призыва любить человека. Это очень важно, потому что для ряда оккультных течений вот эта черта присуща. Скажем, гностики древние. Вот у них тоже очень часто призывы «люби Бога», «люби истину», «освободись в истинном знании», но нет рядом ближнего. Вот скажем, какая-нибудь там Евангелие и там книга изречений Фомы, там апостола Фомы, апокриф такой есть. Там свыше ста изречений, приписываемых Христу. Но среди них нет ни одной заповеди о любви к ближнему. Ни одной. Поэтому эта книга не была принята церковью. Потому что в Евангелиях две главные заповеди. Люби Бога всем сердцем твоим и люби ближнего к самого себя. Понимаете, вот любовь по вертикали от человека к Богу и любовь горизонтальная, человек к человеку. Вместе они создают крест. Вот у гностиков и в кришнаизме горизонтальная перекладинка отпадает. Только любовь к Богу остается. То есть здесь уже тоже спрашивается, полон ли это проявление любви, полно ли оно, совершенно ли оно. Во-вторых, следующий вопрос. Неизвестно, Кришна стал человеком или только казался человеком. Он просто принял облик человека, как Зевс принял облик лебедя или золотого дождя, но он же не волебедился по-настоящему. Значит, так же и Кришна, он скорее кажется человеком, нежели стал человеком. Это чисто педагогическое явление, и те, кто читал Бхагавадгиту, знают, что там есть главы, где Кришна являет себя в ином облике, в иных обликах. И, честно говоря, эти страницы, когда Кришна в ответ на просьбу Арджуны показывает свой истинный лик, страницы эти страшноваты, прямо скажем. Там он выступает в виде гиганта невероятного, из пасти которого свисают люди, он поедает людей. И вот просто из зубов его вот люди недоеденные вываливаются. Затем, правда, Кришна поясняет, что означает это видение, называет свое настоящее имя. Я – время. То есть помните греческий миф о Кроносе? В тоже время, кровность, которое тоже поедает своих детей. Время порождает, и время же убивает. Здесь философская мысль понятна. Но, тем не менее, картинка все равно несколько жутковатая. Потому что если Бог Библию утверждает, что Он создает для того, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком, и прямо говорится, Бог смерти не сотворил, или как апостол Иоанн говорит, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, то для язычества свет без тьмы невозможен, рождение и смерть должны быть едины. И поэтому тот, кто рожден, должен умереть, рождаемый умирает, тот, кто порождает, тот и убивает. Поэтому время, Кришна, который пожирает своих собственных детей. Но опять вновь говорю, неясно, он стал человеком, скорее всего, лишь просто из педагогических целей казался им. Дальше, понятно, что Кришна не страдал, не испытывал боли, в отличие от Христа. Бхагавад-гите никакой боли он не испытывает. И, наконец, самое главное. Вспомните сюжет Бхагавад-гиты, и станет понятнее, что все-таки рядом с Евангелием эту книгу ставить не надо, а уж тем более не стоит ставить ее выше, чем Евангелие. Помните ли вы завязку сюжета Бхагавад-гиты? Арджуна, юный кшатрий, при разделе имения ему не достается его доля наследства. Для него это страшная трагедия. Кшатрий – это каста дворян, каста воинов. Но дело в том, что воин, для того, чтобы исполнить свой долг, должен иметь вооружение и должен иметь некую свою дружину. Если у него нет денег, нет земли, он не может исполнить свой кармический долг, свой кастовый долг. Что в этом случае сделал бы европейский юноша, если его братья поступили с ним так, не дали ему его долю? Ну, ушел бы в монастырь, например. Ушел бы в купцы. Нашел бы себе какое-то дело. Но дело в том, что по кастовым законам человек не имеет права менять свою касту. Если ты родился именно в этой касте, значит, твоя карма в этой жизни в том, чтобы долг этой касты отработать. Брамином нельзя стать. Брамином можно только родиться. А ты родился кшатрием в этот раз. Ты должен воевать. Но как, если у тебя нет возможности? Для него это трагедия, потому что если он не исполнит свой кармический долг, его следующие перерождения будут чудовищны. Поэтому для Арджуны это страшно. Но ему приходит на помощь Кришна, который ему чудесным образом дает множество союзников, дает ему вооружение, дает ему армию, и тогда Арджуна выступает на бой. И вот дальше следует одна из самых замечательных страниц в истории мировой литературы. На утро перед битвой при Курукшетре Арджуна выходит из своего шатра, всматривается сквозь утреннюю дымку в поле предстоящего сражения. На том краю уже выстроились полки, противостоящие ему. И вдруг Арджуна понимает, с кем он будет воевать. Он видит дорогие и знакомые ему лица там. И он с ужасом говорит Кришне, зачем мне нужна победа, если все те, кого я любил, все они будут мертвы к вечеру этого дня. Зачем мне нужно убивать моих родственников ради этой победы? Она не нужна мне. И вот как ответ на этот вопрос Арджуны разворачивается весь остальной сюжет Бхагавад-гиты и ответ Кришны. И ответ от своей квинтэссенции такой. Не думай над тем, что они умрут, ведь они смертны. А смертные в любом случае должны умереть. Какая же разница, когда умрут эти их телесные оболочки? К вечеру этого дня или через 20 лет? Ты же исполни свой кармический долг, иди и сражайся. Понимаете, представить себе подобные слова в устах Христа мы все-таки не можем. И поэтому ставить рядом Евангелие Бхагавад-гиту я бы не стал, и не стал бы считать, что Бхагавад-гита – это и есть высшее из свидетельств о том, что Бог есть любовь. Да, действительно, по-настоящему только в Евангелии мы встречаем идею о том, что высшее единое божество свободно по своей любви становится человеком, и не только для того, чтобы людям прочитать несколько проповедей, но и для того, чтобы претерпеть все, что бывает с людьми, жить с людьми, осветить нашу жизнь. Но поскольку люди не только живут, но и умирают, то и Бог тоже идет дорогой смерти, чтобы пройти через нее и осветить путь смерти, освятить и осветить. Нет больше что любви, говорит Евангелие, как если кто положит душу свою за ближних своих. И вот подобного рода представления мы не встречаем ни в одной религии мира. И поэтому христианство представляет из себя очень странную вещь. Есть только, наверное, один феномен в мире, о котором можно сказать так. Есть нечто, что Бог улучшить не может, а человек может. Это христианство. Бог всего себя вложил уже себя сюда, всего себя. Мы дурные христиане. Мы не восприняли этот дар вполне. От нас зависит улучшение христианства. В себе самих прежде всего. Но не от Бога. И поэтому, когда начинаешь думать, что же такого нового возвещают так называемые новые нетрадиционные религии, и начинаешь сравнивать всерьез с христианством, то понимаешь, это всего лишь навсего давно забытое старое. Если вы находитесь на Северном полюсе, вы оказываетесь в странной ситуации. С Северного полюса вы можете уйти только в одном направлении. Любой дорогой, но все равно в одном направлении. Потому что куда бы вы ни шагнули с Северного полюса, вы шагнете на юг. Если вы находитесь на вершине Эвереста, любой шаг в любую сторону – это шаг вниз. Точно так же, если вы находитесь в христианстве, любой шаг в любую другую сторону – это шаг вниз. Потому что нет больше этой любви, как если кто положит душу свою за ближних своих. И поэтому жертва Христа, по слову посланника евреям апостола Павла, принесена единожды, раз и навсегда. И поэтому, поскольку это жертва, поскольку это не слова, не проповедь, не учение, а это жертва Сына Божия, то поэтому она не может устареть. И она не нуждается в модернизации обновлений. Ну что же, значит, в следующий раз мы с вами, по крайней мере, начнем с разговора вот о том, что будет с православием и Россией в 2005 году. Да, а затем, может быть, если останется время в конце, тогда поговорим на тему «Бог и боги».